Итак, мне по праву рождения принадлежит право высказывать свои мысли, и трактовать высказывания автора может только автор. Лекция будет сегодня, ну, может быть, не такая, ну, в общем, боевая будет лекция, важная. Кому-то может показаться абстрактно, называется «искусство выбирать». Вот есть такое понятие «искусство выбора», да? Слышали такое, да? Не искусство, но искусство как-то, ну, захотел такое назвать. Как-то выбора вроде это, и, ну, право выбора, свобода воли, это часто звучит. Но понимаете, какая штука? Я обошел все писания, посмотрел и не нашел там свободы выбора. Вот ее нету. Хотя в комментариях Ачарьи пишут, что да, есть свобода выбора, но есть, одни говорят, много выбора, другие говорят, ну, очень мало выбора, маленькая, вот буквально маленькая толика свободы есть, вот, и если ты правильно распорядишься, что будет все хорошо, а все остальное вожжи Бог держит, вот, или материальная природа, ну, ты вообще, вот, ну, никак ты не свободен, вообще нет о свободе ни слова, в комментариях есть, но эти комментарии ни на что не опираются, они не указывают на прямые тексты, вот такая интересная штука. И если я вот о себе буду говорить, то я хочу сказать, что я вообще в жизни никогда ничего не выбирал. Ну, как не выбирал? Я, конечно, выбирал, ну как, вот то, что мне подъезжает первое, я говорю, о, беру. И остальные варианты не рассматриваю. И, знаете, ни разу не пожалел. Даже был такой случай, когда я тещу перевозил там из страны в страну. Переехали мы сюда, и, ну, надо было купить дом. Были деньги, надо было купить дом, это было при Советском Союзе. И мы только вот вышли, через 5 минут мы уткнулись в эту в хату, и она нам вроде понравилась. Ну, это ж хата, это ж не мыло в магазине, да, это не шнурки купить. Надо походить. Мы походили еще 3 часа и вернулись в эту хату. И она оказалась оптимальной. И я брал, ну, не то что сказать, я доверял. Я как-то узнавал, что оно мое, понимаете, ну, как не перебирал харчами, да, посмотрел, о, нравится, подходит, нормально. А есть люди, которые раз, два, и время проходит, или, как знаете, бывает в шахматах, долго думаешь, обязательно сделаешь неверный ход. Вот, ну, когда-то думать надо, конечно, когда-то надо долго выбирать, но есть вещи, когда, это знаете, когда ты сам что-то себе придумал, вот и выбираешь, так или не так. Когда Бог тебе предлагает, бери, ну, он, наверное, ну, знает, что тебе надо. В общем, я брал самое первое и не раскаялся до сих пор, да. И так вот, оглядываясь назад, я не вижу, чтобы я что-то там как-то решал. Как-то жизнь все за меня решала, и мне это понравилось. И я так подумал, а как же свобода выбора? И в это время сам говорил о свободе. Ну, знаете, когда я выбирал, все окружающие, родня, друзья, говорят, да ты что, с ума сошел? Посмотри еще, что это ты первый попавший берешь-то? Ну, что это ты берешь? А я так вспоминал, сказка была, что там царь распсиховался один, дочка не захотела замуж. Он говорит, вот первый встречный, кто придет сейчас, того, за того и замуж. И там появился нищий какой, потом оказалось, что он там царевич переодетый и все такое. То есть, ну, не зря это. Вот, наперво везет. Вот. Но им не хватало решимости, это я всех отвергал, потом говорили, что-то тебе так везет. В общем, что я хочу сказать, если вы твердо верите в свою абсолютную независимость и свободу выбора, и ваша жизнь строится на этом фундаменте, то я его сейчас буду разрушать. Потому что, когда я посмотрел священный, это я так жил, без всяких писаний, но когда я окунулся в писание, я увидел, что оно так и говорит. Но я не просто разрушу, потому что, знаете, дать диагноз и таблетку не дать, да, это как аморально. Я понял, что там есть другая встроенная свобода выбора, она другая, она совсем не такая, какая мы, она другая, но она есть. И вот и до нее уже народ что-то не добирается. То, что мы называем свободой выбора, это ложная свобода выбора, ложная свобода. Нас очередной раз обманули. В общем, занимаясь всякими практиками, исследованиями, я йогой занимался, я магией занимался, я прихожу к выводу, что вот что-то ее нету. что-то ее нету. А потом, когда обратился к Писаниям, точно нету. Вот. И, ну, с чего начнем? Ну, например, вот Бхагавад-гита. А можно принести мне вот ту красную книжку, вот в той полке, вот прямо. Ага, там синий, а да, вот эти оба принесите. Это Бхагавад-гита. Потому что я сегодня оттуда много буду читать. Да. Вот это вот синее, это красное, это оба Бхагавад-гиты, оба написал Шрила Прабхупада, но это переводы. Уже и это неправильно немножко, и это неправильно, но это очень неправильное. Это очень неправильное. И в смысле свободы выбора, о которой я буду говорить, она вообще никакая. Вот это какая. И вот здесь написано, 18 главе, что каждое действие, правильное оно или неправильное, имеется 5 причин. Я зачитаю, какие 5 причин. Это 5 причин. 4 материальных и 1 духовная причина. Это место. Знаете, что такое духовная причина? Это мотивация. Мотивация, духовная причина. Она не в нас, она нам дается. Она говорит, вот это так. И ясно, как белый день, что это так. Но я ищу, а подходит ли это, ясно, как белый день, к обстоятельствам? Выгодно или невыгодно? Пострадаю я или не пострадаю? То есть, корыстно или бескорыстно? Вот. Это есть мотивация, называется. То есть, то, что Бог мне говорит, вот он мне и дает эту мотивацию. А воспользуюсь я или нет? Если я не воспользуюсь, он мне настаивает. И тогда мотивацией становится обстоятельство. Они меня мотивируют. Ну и все. Тогда все плохо. И вот 5 причин. Это место действия. Оказывается, место действия подразумевается, это вот это тело. Исполнитель. Второй исполнитель. Исполнителем считается душа. Органы чувств. Органы чувств – это кармендрии, генендрии, воспринимающие и действующие. Например, зрение считается действующим органом чувств. Если я наблюдаю какие-то события, они под действием моего, то, что я туда смотрю, меняются. Меняются, да? Ну, кто-то знает, может быть, если смотреть, то вот кровь, например, она может запекаться. Огненная природа имеется в виду. Нет, мы в детстве баловались этим. Да, получалось. Разнообразные усилия, то есть делать все-таки что-то надо, не просто на диване лежит. И сверхдуша. Все это 5 составляющих любого поступка. Действия правильные или неправильные, которые человек совершает телом, умом и речью, определяется этими 5 причинами. Кто считается единственным исполнителем действий и не учитывает этих 5 факторов, нельзя считать человеком разумным. И когда сверхдуша, это Бог и есть. Бог, причем, ну, в полных своих энергиях, и вот оно находится здесь. И если Бог, за ним последнее и первое и последнее слово, он сначала говорит что-то делать, а потом он решает, что с этим делать, как этот поступок будет определен, ну, что там будет на выходе, то спрашивается, а где моя воля? Ну, понимаете, начальник, вот я рабочий, я что-то там, что-то такое порешал, приходит начальник, он или соглашается, если я угадал правильно, или говорит, нет, все будет наоборот, и я вынужден делать наоборот. В священных писаниях написано, что даже грешник, который не хочет грешить, вынужден грешить под действием гун материальной природы. Вот он хочет, апостол Павел про это замечательно сказал, что вот бедный я человек, там нет понятия гун материальной природы, но он сказал, бедный я человек. Вот то, что хочу, не делаю, а то, что не хочу, делаю. А если уж не, ну, делаю то, что не хочу, то не я делаю, а живущий во мне грех. И что же такое грех? А грех – это ошибка. Знаете перевод, да? Ошибка. Ошибка в том, что я не выбрал сначала вот ту правильную мотивацию, то, что Бог мне сказал. Подъезжает другая мотивация, и мне все равно приходится делать то же самое, но я вообще никто. Вот один человек, который хотел сюда прийти и не попал на лекцию, он говорит, а я хочу на лекцию. Я говорю, ну, а что начальник? А начальник, вот он там как раз болел, и сейчас одному ему там, ну, скучно может быть. Я говорю, ну, так надо его поддержать, какая лекция. Сначала реальные дела, а потом послушаешь там, в интернете послушаешь. Не, я хочу. Ну, ладно. И он говорит, да мне обидно, что меня не отпускают. Я говорю, потому что ты думаешь не о работе, а ты думаешь, как бы оттуда спрыгнуть. как бы оттуда спрыгнуть. И это делаешь, то есть оплатят, ты знаешь, платят и поступают с тобой по ответственности, то есть по мотивации. Ты берешь за себя ответственность, за свои какие-то проекты, или где находишься и там что делаешь. Кстати, параматма, сверхдуша, она ничего про тебя самого не говорит. Ты должен увлечься вот делами, что вокруг тебя, менять вокруг, ну, помогать что-то такое делать. Вот если ты это делаешь, тогда тебе только заикнуться, и только ты подумал, тебе прямо на подножье, на блюдечке с голубой каемочкой все твои желания исполняются. А если думаешь о себе, ты в лепешку расшибаешься, но тебя здесь нет, ты не участвуешь, ты просто думаешь, как скорее бы вот это все сделать и уйти. Тебя здесь нету. Ты ноль, и на тебя смотрят как на ноль. И ты обижаешься, почему же твои дела не оцениваются должным образом. Тебе обидно, обидно. И ты понимаешь, я такой святой практически, изо всех сил. А этот начальник упырь, он сосет мою энергию, потому что я вот психую, а он сосет, а ему это нравится. Я говорю, нет, понимаешь. А священные писания говорят примерно так. Они говорят, что вот хочешь ты, это опять о свободе выбора, хочешь ты или не хочешь, но это в Бхагавад-гите. Все служат Кришне, написано. Вот Кришна говорит, все вот мне служат. Вот, и никуда они от этого не денутся. И грешники, и праведники. И грешники, и праведники. Как праведники служат? Они слушают то, что я им говорю, и выполняют то, что я говорю. И они же мне служат. А что они мне служат? Они являются частью меня. Души являются частью меня. Они абсолютно такой же природы. Ну, та самая природа. И они не отличны от меня. То есть, моя душа, вот я как душа и Бог, это вообще одно и то же. Качественно, но количественно совсем по-другому. А вы слышали такое, что количество переходит в качество? Да? Вот. А тут, представляете, какая огромадная разница. И эта разница настолько огромадная, что я не узнаю то, что Бог говорит. Мне нравится, ну как, когда Он мне говорит, у меня все в порядке. То есть, когда я долгое время следую за Ним, у меня все хорошо. То есть, я обеспечен, экипирован. А если у меня что-то, какие-то негоразды, если я долго Его не слушал, и Он мне что-то говорит... И то, что он мне говорит, должно меня выдернуть из этого болота кармического, причинно-следственного. Мне это не нравится, я это не понимаю. И я начинаю психовать. Так вот я объясняю тому человеку, ты будешь столько там работать, пока ты не захочешь идти сюда. Вот когда ты скажешь, ты уже не хочу идти сюда, тогда он тебя отпустит. Он говорит, как это? А зачем мне тогда надо? Я говорю, в том-то и дело, потому что когда ты как раб там действуешь, ты не участвуешь в процессе, твоя душа не участвует в процессе, потому что душа это хотелка, это то, что ты хочешь, она репродуцирует желание, а ты не хочешь, ты в рабском состоянии, ты не участник, поэтому тебя смотрят как на ноль, и как только ты, вот, а ты хочешь где-то там. А жизнь требует, чтобы душа твоя тоже была здесь. Ну, здесь и сейчас, да, здесь и сейчас. Он поучаствовал здесь. Потому что все, что ты делаешь плохим настроением, оно никому пользы-то не приносит. И все, что ты отлично сделал с психами, оно как, ну, как вот есть обереги, которые удачу приносят, то, что ты сделал, оно будет приносить неудачу. И поэтому начальник интуитивно настаивает, чтобы ты был здесь и сейчас. Но как только ты здесь и сейчас, он тебя отпускает. Он говорит, а мне тогда уже не надо. Я говорю, о, это тоже написано в священных писаниях. Если ты не сделаешь то, что, понимаешь, ты бы сюда попал бы по-любому, но ты уже попадешь туда, когда тебе уже не хочется сюда попадать. Ты там психуешь, сюда приходишь, уже тебе не надо. Но будет делаться то же самое. Просто почему? Потому что ты не умеешь выбирать. Ты не умеешь выбирать. Ты боишься, что ты свое пропустишь. Не пропустишь ты свое. Делай сначала Божье, а свое у тебя в лучшем виде будет. И тогда это будет что-то ценно, оно не будет обесценено. И написано, что если ты не выполнишь моего приказа, там не просьба написана, приказа, то ты потеряешь себя. Потеряешь себя. Но ты все равно сделаешь то же самое. Понимаете? Вот и где свобода выбора. И свобода выбора, значит, святые слушают эту там параматму, выполняют, и у них все хорошо. Грешники, они тоже, оказывается, ничего не решают, все решают за них гуны природы. И если грешник захочет что-то сделать хорошее, у него не получится. Руки сами что-то будут бить, кромсать, убивать, что-то плохо делать. Язык будет, ее несет, и ты не можешь остановиться. Гуны материальной природы, это цепи, крепкие веревки такие. А гуны материальной природы, они под управлением Бога, оказывается. И так, что ты грешник, что ты праведник, все равно ты... И где свобода воли? Вот такой расклад. Вот. А теперь я хочу почитать. Это я так от себя сказал. А что в священных писаниях реально написано? А вообще, есть это свободная воля или нет? Во-первых, написано, кто считает себя исполнительным действием и не учитывает пяти факторов, нельзя назвать человеком разумным. То есть он не homo sapiens. Или слышали еще такое, уже не помню кто, свобода, осознанная необходимость. Слышали, да? Да что, это самое крутое такое определение свободы, что свобода — это осознанная необходимость. Необходимость и свобода. Антонимы. Но осознанное когда? Тогда это свобода. Я осознал, и я делаю сам. Не споткнуто. Надо. А потом мне нравится, когда я сделал, я вижу, что это надо, я это сделал. Мне радость от своего могущества появляется. Вот странная свобода какая-то, да? У нас понятие свободы материальной. Делай, что хочу. Вернее, свобода — это от чего-то, а настоящая свобода — для чего-то. Почему? По-простому. Потому что в этом мире ничего не болтается просто так. Все создано для чего-то. Если кто-то с этой концепции выпадает, тогда ему нравится понятие свободы. От этого. Сел и вот наблюдаю за Божьим творением, как все тут круто. Хвалю Бога. Он говорит, что ты хвалишь? Сделай что-нибудь, да? Итак, в Бхагавад-гите, хотя и говорится в комментариях, что живого существа есть крохотная независимость, что большинство цитат Бхагавад-гиты говорится, что у человека полное отсутствие свободы выбора. Это раз. Кроме того, это не только Бхагавад-гита, во всей вайшнавской литературе, вот там целый вот ряд, вот синенькие, видите, вот эти, Шримад-Бхагава там, во всей, там все тексты прямо или косвенно указывают на том, что человек вообще не имеет никакой свободы не имеет, в принципе, никакой независимости. В комментариях иногда звучит, что все-таки есть. И остается непонятным, откуда вот эти ачарьи понадергали и в комментариях пишут, что свобода есть, воспользуйтесь этой свободой, выбора, как же, если ее нет. И это подтверждается наукой. Вот, например, есть такая женщина, она уже в летах, она профессор, как же ее, или академик, занимается мозгом. Как же ее зовут? Татьяна Черниговская, по-моему, да? И вот она исследует мозг и говорит, например, я иду, захожу за поворот и что-то увидел, и принимаю какое-то решение. Так вот она говорит, пока я за поворот еще не зашел, в мозгу это решение уже готово. Вот там какие-то доли секунды, но в масштабах, и если взять по скоростям, что в мозгах какие процессы происходят, какие скоростные, это очень длительный период. То есть кто-то заранее знает, кто нами управляет. Странно, да? Странно. Если про Бога не говорить, то будет очень странно. Итак, непонятно. А самое главное, что для некоторых это как-то нагло звучит. Вот если ты не сделаешь, как я сказал, я своими словами, то все равно сделаешь, только способ тебе уже сильно не понравится. А может, это написано для того, чтобы человек не боялся понапрасну, и чтобы воодушевить его на храбрость. Потому что мы же не берем выбор от Бога действовать, потому что боимся за свою шкуру. Боимся, а что скажет, а начальник скажет. А ведь сказано, что вся власть от Бога, да? Вся власть от Бога. Что и вот эти, которые вот сейчас тут указы такие делают, на бойню народ ведут, это что, от Бога, что ли? Странно, да? А написано, вся власть от Бога. Ну, в общем, сейчас прочитаю цитаты из Бхагавад-гиты о свободе выбора человека и о воле Бога. «Живое существо, не признающее высшей власти, считающее себя свободным, следует признать ненормальным». Как вам нравится? Дураком. Это знаете откуда? Это цитата из введения в Бхагавад-гиту, которую написал Шрила Прабхупада, который говорил о свободе там в комментариях. И в принципе, вот, все, да, вердикт, ненормальный ты. И на это можно было бы закончить, потому что яснее некуда, что в обусловленном, тут же написано, в обусловленном состоянии живое существо полностью находится под властью высших сил. И не самого себя, а высших каких-то сил. Ключевое слово здесь полностью, что означает целиком, сполна, без остатка, всецело. Что еще придумать? На 100%, тотально, во всей полноте, без исключения, в полном объеме. То есть, ну все, все, что, все, лазейки не оставить. Но также в тексте есть еще слово такое. Вот, в обусловленном состоянии живое существо полностью находится под властью высших сил. Но написано в обусловленном состоянии. О, как интересно. Если бы написано, что живое существо полностью находится под властью высших сил. Все. Приехали. А тут написано в обусловленном состоянии. Значит, есть какое-то еще необусловленное состояние, да? Свет в окошке замаячил, да? Хотите в необусловленное состояние? Быть необусловленным, значит, это возможность принимать все-таки решения. Это возможность, вот там воля находится. То есть, не, любое, если я принимаю, то есть, бытие определяет сознание. Слышали такое, да? Если принимаю решение, потому что ветер оттуда, оттуда пахнет, у меня такая ситуация, я это все складываю в уме, ум так тык-тык-тык-тык-тык, как это все разрулить, я принимаю решение, это называется «бытие определяет сознание». Мы орган чувств собрали все до кучи, выстроили концепцию, как из этого выбираться, это я решил? Нет, это бытие решило за меня. А я просто вот умный, знаю, как вывернуться. А если... Сознание определяет бытие, и мы знаем, что сознание влияет. Например, если я просто смотрю, это вообще меня не касается, двое дерутся, я смотрю, и исход, ну, кто побеждает, зависит от моего вот, зрения просто. Вот, сознание мое, которое не заинтересовано ни в чем. То есть есть что-то сознание, а если сознание определяет бытие, это значит, в каком бы хаосе я ни находился, как бы плохо ни было, и неважно, какие там... А кабинет министров что написал? Война или мир? Я решил, я буду делать это, и я это делаю. И это получается, несмотря ни на что. И только это называется жизнь. Это называется необусловленное состояние. Я просто решил. Потому что мы созданы с опцией принимать решения, независимо ни от чего. Потому что если вы за нами, мы не роботы, чтобы вот Бог нас создал и там нажимал там всякие кнопки и все такое. В Священном Писании это не говорится. Я не знаю, почему так не говорится. Может быть, убрано 200 лет назад какими-то там иезуитами, которые там подрихтовали все религии. Но по факту мы видим, что есть. И кое-что осталось. Они не могут все убрать, потому что кармические последствия не понимают. И самое главное, знаете, почему нас не могут нагнуть окончательно и поработить? Из-за вот этой свободы выбора, из-за этой свободы воли. Потому что она нерушима. Она нерушима. Если кто-то ее нарушит, он очень сильно пострадает. Потому что он нарушит не просто чью-то свободную волю, он нарушит вселенский закон. А закон с ним очень сильно быстро разберется. И поэтому они делают так, чтобы мы делали то, что они хотели, по своей инициативе. То есть мы сами как бы решили, и тогда они ни при чем. Да вы же сами решили. Вот так. Конечно, они будут уговаривать, стращать, покупать, пугать как-то. Но нам надо стоять и действовать на своем. И все. И больше ничего не сделать никто ничего не может. Итак, дочитаем какие еще цитаты. Ага. Это означает, что джива, живое существо, Джива – это не атма. Атма – это душа, а джива – это с оболочками. Может пребывать в необусловленном состоянии, материи состояния, то есть находиться в духовном мире. На нас надеты оболочки. Вот душа, и есть там всякая куча оболочек. Но если я очень долго слушаюсь Бога и руководствуюсь другой мотивацией, да, вы заметили, что когда человек просто даже влюбился, у него физиология другая совершенно. Все по-другому, все как на собаке, да? Он не устает, есть не хочет, спать не хочет. Уже не обусловлен сном и едой. Или когда что-то надо, вот очень сильно надо, он про все забывает. Вот это необусловленное состояние. Вижу цель, не вижу препятствий. Вот. Это значит, Бог подсказал. Вы думаете, он сам такой родился? Нет, это Бог подсказал. Он дал ему ответственность, тот это взял. Это значит, находится в рамках его предназначения. И вот эту маленькую мистику мы не замечаем. Наша задача сегодня эту мистику расширить на всю нашу жизнь. На всю нашу жизнь, чтобы нам никто не командовал, чтобы мы сами принимали решения. Вот это и есть Божьи люди. То есть, и тогда получается, почему тело тогда не страдает? Потому что оболочки человека одухотворяются. Потому что я под властью духа. Они одухотворяются. Одухотворяются так, и написано, и Бог говорит, я повелитель мистиков. Остальными хотят без меня, пускай без меня. Там не удохотворяется, и там все по закону кармы, по закону физики, химии. А здесь то, что в просторечии называется чудеса. Чудеса. Здесь главное, что я придумал, я это делаю. Понимаете, Бог уважает то, что я придумал. И устроит свои взаимоотношения со мной, исходя из того, что я решил. Если я даже решаю, что это не то. Вот. И тогда вот это. Итак, когда оболочки одухотворяются, они обретают другие свойства. Другие свойства. Как вот железная рубашка, слышали, да, такое вот, другие свойства. Вот. И что еще? Что значит не удохотворено? Что значит я нахожусь в карме? Что причинно-следственная связь? Мне кажется, что я чем-то обладаю. И концепция обладания является ложной. Так, на самом деле, все принадлежит Богу. Это написано прямо в самой первой мантре Шри Упанишад. И настоящее владение обладания возможно только тем, что мы никогда не потеряем. А что мы никогда ничто не потеряем? Все вот эти, мы даже тело свое можем потерять со временем. Да? Или авария, или что-то там, или на войне, или просто умирает человек, да, тело меняется, даже тело. Чего говорить о вещах, что вокруг нас? Какая-то слава, мы можем сказать, так, все, снимаем, придаем забвению. Все можем терять. А что мы не теряем? А вот свободу воли, свободу выбора мы никогда не теряем. И поэтому и никогда, ни при каких обстоятельствах. То есть мы можем добровольно ее отдать. Добровольно отдать. На выборах, например, берем бюллетень. О своей недееспособности медицины. Это медицинская, это не политическая бумажка, это медицинская бумажка, что я дурак. Решайте за меня. Вот. Просто это, вот в таких бумажных рамках я добровольно подписываю. Вот это такой акт, магический акт. И потом с нами делают все что угодно, мы что-то возмущаемся. И почему мы не можем сделать? Потому что почему у нас решимости не хватает? Бог говорит, ну ты же сам это отдал. У тебя была неуязвимая, неубиваемая такая штука. С тобой ничего нельзя было сделать. Ну ты сам пошел отдал, что я могу сделать? Я не могу тебе сказать, так, не отдавай, не голосуй. Это тоже твое решение. Тоже твое решение. Я припоминаю... У меня был товарищ в СБУ, капитан такой, моего возраста. И однажды ко мне обратился, а у них исчез один человек. Исчез, просто пропал. А знаете, что такое с СБУ? И причем там все ребята, я был в их компании, они выпивали, я не выпивал, а я им показывал всякие фокусы, что не только... Они, там все такие шкафы, понимаете? А это была группа, которая врывалась к бандитам, им запрещено было пристегиваться ремнями, на машине. Потому что они подъезжают, выбивают стекло, рисковали жизнью каждый день. Там у них тренировки такие сумасшедшие. И вот эти вот... И у них самый главный был Варган. Этот человек, он буддист, он там... Он меньше всех этих шкафов, но сильнее. сильнее. Он на моих глазах брал вот такой галыш и на вытянутой руке его вот так вот ребром ладони разбивал. Как он это делал, я не знаю. Но он это делал, говорит, я делаю это мыслью. А это я просто вот, ритуальчик такой в мысли. Потому что сила тела с силой духа. И говорит, вот это получается. Он мог это делать. Я увидел у них, они там делали как-то плакатик, ну такой стенд, где там объявления всякие, да. И была попалась такая тупая ножовка, она так, и вот этот вот такой шкаф такой пилит. Он, уйдите. Берет так, засекай время. И там меньше минуты. Она аж чуть, ну не покраснела, но раскалилась. Вот, как он это вот, так это, ну, сила такая. И вот этот человек, а он не просто вот сильный, фокусы показывает. Он, наверное, сильный, потому что он понимает эту концепцию воли, свободы. И что можно переступать, а что ни в коем случае нельзя переступать. И вот когда пропал у них человек один, первый день они его ищут. Ищут, потому что этот человек много знает. Ну, в СБУ там каждый много знает, и поэтому он не может просто так пропасть. Эта информация не может куда-то деться. Второй день его там ищет вся страна, третий день его ищет Интерпол. И вот они на второй день обратились ко мне, потому что слышали, что я могу. Я взял, привязал к бечевке кирпич и на, ну, да, нет, знаете, как маятник. Не было ничего под рукой, и так на да и нет, и сказал, он мертвый, он не жив. Он находится в пределах города Запорожья. Он находится там какая-то посадка. Он находится не там, не там, не там, не там. Он говорит, так где? Я говорю, я спросил, а вы его найдете? И показывает этот кирпич, показывает. СБУ его не найдет. Его найдет вообще какой-то левый человек. Так и случилось. Так и случилось. Человек это в районе волны. Та посадка такая, в районе волны, человек выгуливал собаку, и собака рванулась туда, и он повесился. Он повесился, причем повесился профессионально. Ну, его колени, согнутые ноги, колени, вот так вот 10 сантиметров не достали до земли. То есть вот если ноги вот так вот, ну лапы так, а если вот так вот так сделать, то ты, когда повиснешь, ты подняться не сможешь. Ну, как вот руку выворачиваешь, так вот ноги можно выворачивать. То есть, они когда при задержании не пользуются этими приемами, то есть, он это сам сделал, никто его там не вешал. И на похоронах, а самоубийцы, вы знаете, у них репутация не очень. Веды говорят, это все, это привидения будут. Вот абортированные младенцы, там, серийные маньяки, самоубийцы. 6 категорий лиц, которые превращаются в привидений. И никакой ад не сравнится с жизнью привидений. Они много чего хотят, но ничего сделать не могут. Их на кладбище даже хранить нельзя. Вот. Хуже их только артисты, которые живут постороннюю жизнь. Артисты. Артистов раньше тоже на кладбищах не хоронили. Да. А мы их так любим, да, артисты такие. Вот. Ну, так вот. И тогда этот Варган, вот этот вот, он сделал залп из револьвера и сказал, я выбор его уважаю. А они шушу между собой там. Что... И причем человек такой очень жизнерадостный, Сергей, очень жизнерадостный такой. И вот так вот. Я даже помню, он раз был вот в цирк в Запорожье приезжал, и там клоун пригласил там на баллонах, вот баллон, знаете, от машины. И он так прыгал на нем, как на коне. Ну такой жизнерадостный человек, вот повесился, понимаете. Вот. Но самое все из-за всей этой истории я хочу сказать, что вот этот Варган, что у него все получалось так, потому что он свободу выбора уважал. Уважал. И мы должны уважать свободу выбора. Человек решил стать свиньей, пусть он будет свиньей. Нет, я хочу с него святого. Захочет, подойдет, спросит тебя. Вот. Мы должны уважать свободу выбора. Это потому что Бог ее сам уважает. Потому что не уважать свободу выбора, это смерть. Не просто не политическая, не юридическая, не физическая. Это смерть вообще, ты не живой. Я решаю, что за тебя делать. Свобода выбора это есть жизнь. Жизнь. Вот. Но тут написано, что вот эта жизнь, она так упакована. Эта жизнь, она либо к Богу, либо туда. А Бог, он что, он дает тебе самый оптимальный, он говорит, жизнь мистическая. и я, и ты можешь жить только мистически. Ты не можешь жить причинно-следственной связью. Ты не можешь быть как все, потому что это уже не жизнь. Это уже, ну, как Иисус сказал, мертвецы хоронят своих мертвецов. Ты можешь жить только мистически. И я тебе даю свой вариант. И поскольку я владею всем вот этим вот этим гамбузом, вот этим вот этой вселенной, я беру сектор вот этот вот. И этот сектор твой. Я тебе говорю, вот там можешь кувыркаться, сделать что-то такое. И оно тебе понравится. Знаете, почему понравится? Потому что все, что ты будешь делать, ничего тебе за это не будет. Кстати, ни плохого и ни хорошего тоже не будет. В этом мистика. Кармы нету. Все остальное надо платить. И там будет потому что. И там будут тобой манипулировать. И там ты будешь не свободен. Там ты, там, там вот гуны материальной природы будут тобой рулить, чтобы ты другим не особо мешался. И будешь ты там между ними лавировать. А здесь мистика, прямые пути. И вот это жизнь. И вот только свободы воли нету, у тебя начинается карма. Грустно или весело? Ну, смотрите, сначала, да, вот в Бхагавад-гите написано, что настоящее знание сначала... Гадкое кажется на вкус, а потом оно вкусное. А вот не настоящее знание, оно вкусное, но потом тошнит всю жизнь с него. Вот оно совершенно неправильно, ни к чему не приводит. И в чем же дело? Люди путают свободу выбора, не так, возможность выбора, процесс выбора и свободу выбора. Внимание! Возможность выбора, могу или нет выбирать. Процесс выбора и свобода выбора. А это три совершенно разные вещи. Кто мне может рассказать, что это такое? Чем они отличаются? Но это одно и то же или нет?
Нет, конечно.
Это три разные вещи. В чем? Ну, хорошо, давайте по... Потому что если мы этого не понимаем, то зря я распинаюсь. Возможность выбора и процесс выбора.
Ну, возможность это когда Творец дает тебе возможность какую-то, а ты уже вправе
принять. Правильно. Не всегда есть возможность выбора. Ну, как говорится, от добра добра не ищут, да? Когда что-то надо поменять... Он дает возможность. Когда не надо ничего менять, ты катишься себе по инерции. Когда ты что-то сделал, потом ты все это по полкам расставляешь, чтобы все было хорошо. Потом раз, ситуация поменялась, декорация поменялась. Опять какой-то выбор, да? То есть возможность выбора. Процесс выбора.
Процесс это ход действия твоего уже.
Процесс выбора вкусный или нет?
По-разному.
По-разному, да. Вот женщина очень любит ходить по магазинам. Я знаю одну женщину, она ходит не потому, что купить. Она берет с собой деньги, но покупать она ничего не собирается. И морочит голову всем продавцам. Примеряет вот это. Чтобы не скучно ей было, она берет еще подружку какую-то. Вот, вот. И вот это ну, мания какая-то. То есть это нравится. Нравится. А я знаю людей, которым это не нравится. Не потому, что они там, ну... не знают, что выбирать, или им предлагают, а им не нравится, им нравится действовать, они выбрали и раз, и все. Например, у меня, я все время хвастаюсь своими знакомыми, у меня, в общем, самый крутой священник в Запорожье, он бывший член клуба «Логос», это Виктор Усатюк. И вот когда икона, например, приезжала в Запорожье, такая мироточащая, вот, все посмотрели, кому да, ну, только вот этому, потому что около него там какие-то вещи творятся. Так вот он, когда ко мне приезжал, а я когда жил на базаре, а он на велосипеде приезжал. Сейчас он растолстел, а раньше был такой стройный. Он просто приходит к первому попавшему, там это, он говорит, я помолился, прихожу и там берет там шину, камеру, покрышку, он не ходит по базарам. Вот. И, кстати, вот ну, мужчины, они обычно не хотят, а женщины что-то любят. Вот, да? Вот, свобода выбора. Потому что женщина – это воплощение выбора. А мужику что-то делать надо. Ну, мы отвлеклись. То есть, смотрите, Это, конечно, факт, что возможность выбора существует, и как процесс выбирания, но свободы в процессе выбирания нету. Как я говорил, как я тёще выбирал дом. Нету. Ты все равно уткнешься в это. Походишь. И хорошо, если еще не заблудишься и не уйдешь от того, то, что тебе Бог там предлагал. Но Бог говорит, все равно в это упрешься. Вот. То есть, смотрите, мы выбираем между любить и не любить. А что любить, мы не выбираем. И тут дело не в душе, а дело в том, что на нас надеты вот эти оболочки. Эти оболочки уже заточены, что-то узнавать, что-то им подходит, а что-то нет. Вот вся любовь. Мы выбираем между любить и не любить. А что любить, мы не выбираем. И за это говорит там хиромантия. И положил Бог печать на руку человека. Помните, да? Хиромантия. Смотришь уже, вот ты такой. Вот ты такой. Ты можешь, конечно, что-то там поменять, но основные линии руки ты не поменяешь. Френология, форма черепа. Там, и так далее. На стопах тоже вот такая же хиромантия, только на стопах тоже есть. Вот. Ну, это развиваться надо, проблема, да. Но там тоже есть это все. И там по линии можно все определять. И наука такая есть. Наука есть. Ведическая, кстати, наука. Итак, давайте прочитаем несколько цитат из Бхагавад-гиты, которые говорят, ну нет никакой свободы выбора, а мы будем ухитряться все-таки ее искать. Бхагавад-гита, глава 3, текст 5. Все существа беспомощные, написано все, не некоторые, а все существа беспомощные перед материальной приборой. Природой. И вынуждены действовать в соответствии с качествами, приобретенными под влиянием ее гун, энергии. Ну, называется характером, да? Вот это не вот эта природа вокруг меня, а вот во мне уже эта природа есть. И я вынужден, она по-другому не может. Не может она по-другому. Бабочка летает, гусеница ползает и так далее. Не может. Я хочу летать, а ползаю. Понимаете, да? Если я попробую, ну не получится. Другое. Все существа вынуждены действовать в соответствии с качествами, которые их наделили три гуны. Это Бхагавад-гита, 3 глава, 33 текст. Это написано, правда, в комментарии. Еще. 3 глава, 36 текст. Попасть под власть материальной энергии живое существо грешит, не задумываясь. Представляете? Если я струсил и Бога отверг, я уже грешу и не задумываюсь. Иногда даже против собственной воли. Все говорят, ну жизнь такая, что делать? Слышали, да? А что делать? Ну, командир приказал стрелять, я стреляю, не задумываясь. Даже если животное существо не хочет грешить, оно вынуждено делать это. Ты попал в тиски. Мы их осуждаем. Их, может, жалеть надо. Мы их осуждаем. А что их осуждать? Природа материальная с ними и так разберется. Там дальше написано, она их в ноль сделает. В ноль. Он все равно сделает то, что он должен был сделать под руководством Бога. Но он это сделает, но потеряет себя. Живые существа всегда остаются подчиненными, а Бог повелитель. Это Бхагавад-гита, 15 глава, 18 текст, комментарий. Живые существа относятся к высшей природе или энергии Верховного. Энергия всегда подчинена ее источнику, поэтому живые существа всегда подвластны. Но тут хотя бы объяснена как причинно-следственная связь. А что они подвластны? Потому что, ну вот палец, он мой палец, он мне подвластен, да? Он часть меня, потому что. И мы часть его. Часть его. Покрытые, и Прабхупада там в одном комментарии пишет, ну если там палец отрежешь, он палец, пока он вот на руке. Кровоснабжение, все дела, питание сюда подводится. Мы там ногти стригем, там, моем его. Вот. За то, что он что-то делает там у нас. Вот. А если его отрубить, положить вот такое, то он потеряет все качества пальца и начнет плохо пахнуть. Что и плохо пахнет, это у человека плохое настроение. Он гниет заживо. Эмоции. Вот плохо. Вот что-то он недоволен. Отпал от Бога. Струсил немножечко. Вот. И потом жизнь. То есть палец тоже, когда только отрубили, он еще некоторое время нормально, да? А потом хуже, хуже, хуже. И так медленно, медленно, медленно. И это медленно почему? Потому что, ну, может, опомнишься, может, вернешься. Может, потому что бывает, что палец вот слышали, палец отрубили, потом приставили, прирос в холодильник, там что-то сделали, да? Вот, ну... Наша медицина хуже, чем Бог, поэтому Бог может уже там уже загнило все, он может приставить и оживить. Вот. В любой момент. Ну, мертвых даже оживляют, слышали, да? Причем не когда-то там библейские, у нас вот в Киеве есть такой Генри Мадава, он мертвых оживлял. Не слышали? Нет? Он, правда, не знал, что они мертвые. Он на стадионе выступал и шестерых человек принесли вот так вот, они так лежат. А он подумал, они больные просто. И он говорит, да, помолимся за них там, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Они встали и пошатываясь, пошли на толпу, толпа в расцепную. А это были мертвяки, а он не знал даже об этом.
Так это эксперимент был?
Не, никакой не эксперимент. Они просто думали, что он за них там помолится. Ну, чтобы они дальше как-то, за души их. А тут тела, понимаете. Вот, ну, потому что у этого Мадава, он, ну, смелый человек. Его даже похищали в Киеве, похищали бандиту, у бандитов была проблема. Они понимали, что никто не поможет, а этот чудотворец поможет. Итак. Живые существа относятся к высшей природе или энергии Верховного. Энергия всегда подчинена ее источнику, поэтому, ну это ж нормально, энергия всегда, вот свет, да, и есть источник. Я выключу сейчас из розетки, и свет закончится. Он не может выйти вот это вот и светиться, вот это вот, плавать. Подчинена источнику, как вот солнечные лучи, солнце. И мы как лучики, всего лишь, как... И мы не можем от него отпасть, потому что Бог не позволяет. И знаете, с помощью чего он не позволяет? Своей отделенной энергии. Ты хочешь отделиться, вот отделенная энергия, и она тебя не пускает дальше. Не пускает помереть. С телом будет проблема, со всем будет проблема, но душа останется. Душа останется. Покрытым оболочкой материальной энергии живое существо не в силах выйти из-под ее власти. Смотрите, сколько, какой текст я уже читаю. И о свободе воли ничего нету. Покрытая оболочка материальной энергии, живое существо не в силах выйти из-под ее власти. Материальная природа действует, выполняя волю Всевышнего. О как! Противиться которой не может никто. Это к вопросу о здоровье. О здоровье. Да, заходите, люди добрые. Вот очень смелый человек, да? Вы знаете, что он сделал?
Нет.
Он бросил гранату в этот разноцветный парад. Да, у нас Запорожье. Ну такая она там, дымовуха больше там. Вот. Значит, и полиция взяли все, но проникли с сочувствием. Вот. Отпустили. Итак, дальше. Итак, материальная природа действует, выполняя роль Всевышнего, противиться которой не может никто. Опять, смотрите, никто. Где свобода воли? Не видно. Это Бхагавад-гита 7.14. И можно поспорить, что материальной природе не может противиться никто. Например, если взять Симеона Столпника, который настолько возненавидел эту материальную природу, которая его строит, он там перевязал там руки, ноги, вот так вот от него вонять начал, он гнить начал заживо, и из-за этого его... попросили из монастыря уйти, потому что плохо от него пахло. Вот. Или, например, кто-то видел, Мел Гибсон в фильме, кстати, его фильм, он его и поставил, «Храброе сердце», видели? Рекомендую. Который поднял народное восстание, и они, а его схватили и сказали, и будем пытать, пока ты нам не скажешь, что каюсь, виноват, граждане, извините, больше так не буду. И тогда милость покажут на топор, тогда голову отрубят. А пытать будем пока это. Тот топор — это милость, и будем пытать. И вот ему там кишки тянули, его разрезали живот, тянули кишки, а это, наверное, больно. И там все это показано. Потом на дыбы его растягивали, и у него там все вот так вот, все связки, все сочленения вышли вот так вот, он был как тряпка. В общем, ну, в общем, страшно. И потом, он уже говорить не может, и потом палач говорит, смотрите, он хочет что-то сказать. И ждут, чтобы он при народе сказал, отрекся от всего, чтобы другим неполадно было. И он тогда собрал вот это со споротым животом, все силы, и кричил, закричал, свобода! И палач так взял топор, отрубил голову, и все. Тут, смотрите, вот, это к чему я, что материальная природа действует, выполняя волю Всевышнего, противится вот действию материальной природы под пытками. И это я уверен, да я знаю, это не только в кино, это в жизни так бывает. Кому, слышали, так ему под пальцы иголки загоняли, это самое такое больное, что можно придумать. А он притворялся таким, что он не чувствует боли. Не чувствует боли. И потом там один там человек, который все это делал, врач, то есть гестаповцы загоняли иголки под ногти, а он что-то так упел, сумасшедшим представлялся, посмотрел на зрачки, зрачки от боли расширяются. Говорит, он все чувствует, и он это терпит. Как это можно? Ну, такое. То есть мы можем побороть. Ну, без духа, конечно, это нельзя. А без, когда ты без духа, когда ты безбожник, как ты иголочку эту покажут, а ты сдашь свои позиции сразу. Сразу. Самое последнее. 18.78. Это последний стих Бхагавад-гиты. Наверное, больше не буду читать, буду просто говорить. 18.78. Комментарий. По своей природе живое существо. То есть все я читал, что вот нету свободной воли, нет. А вот, а где же написано, что она есть? Прабхупада все-таки взял, ни на что не опираясь, взял и написал, говорит, а все-таки она есть. Она есть. И вот он что пишет. По своей природе живое существо является чистым духом. Оно бесконечно малая частица высшего духа. Будучи, пограничной энергией, живые существа склонны попадать под влияние либо материальной, либо духовной энергии. Мы пограничники. Иными словами, живое существо занимает пограничное положение между двумя энергиями Бога, но относясь к его высшей энергии, обладает некоторой долей независимости. Какой долей? Какой долей? Вот представьте, вот такой Бог. Поскольку он бесконечен, это, ну, аморально так представлять. Вот такой вот он, такой. И вот все, и можно сказать, что он совокупность всех вот этих даже душ. Он сам по себе одна душа. Ну, например, вот смотрите, у нашей печени есть своя душа, вы знаете об этом? У легких есть своя душа, у глаза есть своя душа. Душа есть, и не только душа, но и сверхдуша. Почему? Потому что клеточки нашего организма работают не под нашим контролем. Они знают, что им надо делать. В каждом атоме, даже атоме, вот атом железа, там хрома, там есть параматма тоже. Иначе бы оно там не жило. И оно выполняет свою. И вот он я, вот такой вот. И вот какую часть я от всего этого занимаю, вот такой долей независимости я и обладаю. Конечно, это очень маленькое. Это маленькое вообще. Но для меня она огромна. она огромная, она маленькая, если брать арифметически, вот столько всего, и я вот такой, и я просто потону я в этом всем, а тут какая-то система. Но если я не арифметически к этому подойду, а мистически, потому что это же свободная частица, тогда я плевал на все эти системы, они ничего против меня сделать не могут. Потому что я живу в другом режиме, в режиме независимости, а они в режиме зависимости живут. Она огромна. И люди, которые руководствуются своим предназначением, и она не просто маленькая, они просто не управляются все это разгребать и делать. Столько дел, и это ихние дела, они никому хвосты не заносят. Они это делают, 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 и все думают, как они успевают делать, а там реальная мистика. Почему они не устают, почему они не болеют, почему им так везет, почему им их беда стороной обходит, почему? Потому что независимость. Независимость. Их не надо корректировать, потому что это доля, которую Бог им дал. И это доля мистическая. И он говорит, я покровитель мистиков. Кто хочет жить отдельно, живи просто так. И ты попал сразу там. И ты там сразу всем должен. И никому ты там не угодишь. Ноги вытрут, и как бы ты там, человек-угодники, бесполезно. А вот и это богоугодники. Богоугодники, на них все смотрят и боятся. И сатанисты, и святые, все. Они понимают, что там лучше не трогать. Это лучше не трогать. Себе дороже обойдется. Итак, иными словами, живое существо занимает пограничное положение между двумя энергиями Бога, но относясь к высшей энергии, обладает некоторой долей независимости. Пользуясь своей независимостью, обратите внимание, своей независимостью, своей, навсегда данной Богом, не надо выпрашивать, а можно я это сделаю, а можно я это сделаю. Пользуясь своей независимостью надлежащим образом. Что такое надлежащим образом? Не быть трусом. Все. Если ты не трус, то есть не наглядываешься по сторонам, можно я это сделаю? Вот это и есть надлежащим образом. Потому что это морально. Я напомню, это комментарий 18.78. А текст этого стиха, там где Кришна, там где Арджуна, там всегда будет, Арджуна, кстати, воин, там всегда будет сила, победа, изобилие. Что-то еще надо. И нравственная чистота. А нравственная чистота – это смелость. Трусость безнравственна. Трусость – это предательство. Это пик безнравственности. Безнравственность – это не кто-то с кем-то там погулял, не в браке. Нет. Это тоже, но это ерунда. Безнравственность – это трусость. Понимаете, все боевые качества. И вот это и есть надлежащим образом, вот мотивация. Откуда я возьму эту нравственность? Только от Бога я ее возьму. Откуда я возьму бесстрашие? Сказано, что страх бежит от лица Бога. Сам страх бежит, только увидит и все. А если ты с ним рядом? И мы сегодня будем говорить, как с Богом ходить? Как с ним ходить? Искусство выбирать, это искусство ходить с ним, это искусство, постоянное искусство его выбирать, потому что ты в любой момент из-за своей свободы выбора, которая есть, ты можешь от него отойти, он не держит никого не держит, не на цепке водит тебя, как собаку. Не хочешь, пожалуйста, иди гуляй. И вот искусство от него, и как с ним вообще ходить? Это, кажется, что с Богом ходить, это вот он сказал, ты сделал, вообще думать ничего не надо. Нет, это искусство. Потому что, какой пример? Вот женится молодожена, да, вот там фата у нее там пиджачок такой классный. И смотришь, там кнопку нажал, и они в рай попадают, и до конца жизни там, вот. Ну, они начинают ходить некоторое время, и возникают нюансы какие-то, да? Почему? Да потому что они разные. Потому что они просто разные. И с этой точки зрения, вот разные. Очень трудно ходить с человеком. А с Богом что? Легче думаешь? Да гораздо труднее. Потому что человека я хоть как-то могу понять, его бзики. Бога я не могу понять. И поэтому там притираются. И как это, как ходить с человеком? Это значит, знаете, что я скажу? Вот я секрет вам сообщаю. Выключать надо эмоции. Почему? Потому что эмоция, она это чистая, материальная, там духовного вообще ничего нету. Ничего нету. Потому что, например, трагедия одного человека, ну, гибель человека, это трагедия. А гибель там 20 миллионов там в войне погибло, это статистика. Почему? Я эмоцию на такое количество натянуть не могу. Эмоция не понимает. Она на мелкоту рассчитана. А у Бога, у него же глобализм, извините, он за всех отвечает. И поэтому наши эмоции, с его эмоциями, он... Эмоции нужны? Конечно, нужны. Мне нужны воздух, вода. Некоторые говорят, еще патроны нужны сегодня для нормальной жизни. Воздух, вода и эмоции тоже нужны. Но у них функция другая. Их функция не вот эта. Если я на эмоциях буду понимать вот этих окружающих, это я все нахожусь в заблуждении. Чтобы жить нормально, душа в душу, надо понимать, что этот человек другой. И бесполезно его переделывать. Потому что его Бог так сделал, и тебя бесполезно переделать. Не пытайся переделать себя. Ты ровно такой, для чего ты вообще такой? Ты такой, чтобы быть в мистике вот в этой. Вот для той мистики ты подготовлен. Ты перестаешь быть трусом, и вот такой, какой ты есть, ты идеально для того сектора подходишь. Как только ты начинаешь трусить, ты вообще нигде не подходишь, и все видят у тебя массу недостатков. Правильно, потому что ты не в свой сектор попал. Там пазл нигде не сходится. И поэтому не надо друг друга переделывать. Это, кстати, называется прарабдха карма. Вот такой, который я есть. И это то, что я не могу в течение этого воплощения изменить. Слава Богу. Потому что, что бы я ни делал над собой, какие пластические операции, какую бы водку там не употреблял, какие бы наркотики, прарабдха остается. Остается, потому что вдруг я одумаюсь, а прарабдха осталась, и я опять в свой сектор могу встать и нормально свою жизнь продолжить. Вот эта прарабдха, за этим Бог следит. Это примерно как вот у нас на работе было. Ну, администрация всегда думает, как бы поменьше платить, да? И вот они придумали новый. Мы нормально жили, нормально получали, путейцы очень хорошо получали, и вот пришло новое веяние. Мы теперь будем жить с энтузиазмом и все такое. И сказали, вот такой вот кусок на каждого путейца в месяц. Но если пройдет путеизмеритель и где-то там вот какой-то перекос у вас в рельсе, значит минус 20%. А если вот это минус, и там может быть такой минус, что ты еще и должен быть. Ну, чтобы мы с голоду-то не померли. Потому что кто же будет это, специалисты, это мало кто идет в путейцы, потому что тяжелая работа. А вот ниже этого нельзя. Вот это прарабдха карма, это вот это наше тело. Ты можешь все что угодно свое сделать, но вот с собой сделать. Но вот что-то остается. Бог говорит, ну ладно. Ты уже убиваешь себя, а оно как-то остается. И мы смотрим, вот он бомжует, он уже мерзнет, а с ним ничего особенно не делается. То есть он опускается до какого-то уровня, а дальше Бог просто как-то его поддерживает. Просто так, типа правком, понимаете? Потом его побрили, отмыли, и можно хоть в депутаты. Нормально, откормили так вот, да, и нормальный. Вот. Так, я же никак не дочитаю, 18.78. Пользуясь своей независимостью надлежащим образом, то есть со смелостью, оно попадает в непосредственное подчинение Бога. О, как интересно. Знаете, что такое непосредственное подчинение Бога? И значит, над тобой нет ни одного начальника, нет ни одного посредника. Это означает, что тебя признали. Это означает, что к тебе вопросов ни у кого нету. Ты такой самородок. Бесполезно что-то. Это примерно, знаете, вот есть фильм Чапаев, есть старый фильм Чапаев, есть новый фильм Чапаев, его, конечно, там немножко извратили. Но там были такие слова, что Чапаевым нельзя было управлять. Кстати, мы на улице Чапаева тут рядом, да? Чапаев с шашкой наголо. Нельзя управлять. Ну, говорит, тут самородок. И там, ну, по фильму там заседают вот эти вот и белогвардейцы, и красноармейцы, и говорят, хорош гад такой, но управлять им нельзя. Нельзя им управлять. И вот мы со всеми своими академиями не можем его перехитрить. Он что-то раз вот такое, потому что вот он с Богом. Нет, и когда к нему приходят какие-то там комиссары, он говорит, слышь ты, комиссар, я тут командир, я тут главный, что ты пришел там? И он их гонял, он не любил комиссаров. И Фурмуров там еле-еле ему понравился, и потом тоже все-таки не понравился. Вот. И, или батька Махно, например, вот такой, там его тоже говорит, вот родится такой, ни образование, ничего, вот, потому что с Богом. И тут написано, пользуясь своей независимостью надлежащим образом, и батька Махно, и Чапаев были смелыми людьми. А что делать, они знали. И все знают, что надо делать. Ну, смелости нету. Потому что не перед Богом они, не с Богом ходили. Вот знают, что делать. А смелости нет. И они пользуются ненадлежащим образом, от которой надлежащим образом они попадают в непосредственное подчинение Бога. Ой, какое рабство. Нет, это вообще никто тобой командовать не может. А Бог командование, просто такие идеи подкидывают, все там в захвате от них, от таких идей, что само по себе уже не нуждается в рекламе. Да? Это ж не все. Таким образом живое существо достигает свое естественное состояние. Во какое состояние естественное. В дарующем радость могуществе. Дарующем радость могуществе. Ну, конечно, это вот здесь написано. Вот здесь. А потом Бхакти Вигьяна Госвами сказал, не годится, дарующий в радость могуществе. Это как это Константин, вот этот царь Константин, когда христианство устанавливали, принесли оригиналы, он посмотрел и говорит, сжечь немедленно, предать огню, народом управлять невозможно будет. И Бхакти Вигьяна сказал, так, этими преданными вайшнавами управлять невозможно, перестан. И написал вместо дарующей радость могущества, что естественное состояние это попадает в сферу, дарующей наслаждение. Вот. И теперь вся духовная практика кришнаидов сводится поели и попели. И вся духовная практика. И это, ну, петь надо возвышенно и есть надо очень аккуратно. Очень аккуратно. И это целая система. А все остальное просто свели к животному, чувственному, вот это вот.
Кушать надо кошерно.
Да. Ну, настоящий вайшнав, он герой. Если взять по вот этих ачарьев посмотреть, то они что, попили, поели, мантру почитали и поспали. Труженики на ниве духовной. Так. Вообще, это 18 глава, я зачитал финиш этой главы, это глава об искусстве хождения с Богом. Вся глава. И вот, насколько ты отречен, настолько ты и заполнен любовью. Насколько ты отречен. Это как ты отречен? Называется вайрабья. Ну, нельзя, природа не любит пустоты, нельзя быть отреченным таким. Бог мне что-то сказал, я побежал это делать, а и свое все забросил. Нет. Надо, чтобы Бог тебе сказал. И у тебя хватило смелости это взять. И чтобы оно прижилось. Он тебе как семечко сажает, а смелость это ты ее полил. И тогда какие-то плоды. Революционные плоды или какие-то творческие другие картины. Ну ничего, не важно что. У тебя какие-то плоды появились. Если нет смелости, ну не будет плодов. О, я не могу. Это что мне? Он говорит, да. Я ж ни разу этого не делал. Он говорит, а я тебе все даю первый раз. Он говорит, я все творю только новое. Только новое. Никаких дублей, никаких плагиатов. Только новое. Иначе я ж хочу, чтобы ты удивился и других удивил. Вот. И вот насколько ты отречен. Вот когда все же знают, наверное, Сергея Николаевича Лазарева, да? И вот мы с ним как-то за чашкой борща. Когда приезжает, у него там свита была. Сейчас он отошел от этих вот своих выступлений. Тогда была стабильная команда, я туда входил. И вот он рассказывает, смешные вещи рассказывает. Он говорит, некоторые вещи я не могу на лекциях рассказывать, потому что, ну, просто как не поверят. Не поверят. И у него видение было. Его видение было, знаете, после чего, когда он вдруг смотрит на человека, и у него там что-то такое, ну, какие-то картины, он их рисует, и потом все про тебя рассказывает. У тебя-то на этом порча, там три креста на любви, ну, я не помню его терминологии, откуда он это рассказывает. И вот он сказал, когда я смотрю на человека, у которого вообще все хорошо, и давно все хорошо, он это как, ну, какая-то емкость, наполненная любовью, почти по краям. И тоненькая пленочка такая, вот, как, знаете, вот мазутная пленочка бывает такая, тоненькая пленочка, ну, там какие-то его пристрастия есть. Ну, любит он, я не знаю, сериалы посмотреть. Ну, что-нибудь такое, такое безвредное. Хотя вопрос, безвредное ли. Вот, вот. А если взять, ну, грешника, конченного грешника, которого плохо, у которого давно все плохо, это тот же самый сосуд, который полностью забит любовью, и там просто, ну, не толщиной в пленочку, а толщиной в три пленочки. Мы все полны любви. И там из-за вот этого там чуть-чуть мы готовы одних на руках носить, а других это... Он говорит, вот я увидел такую картину, ну, я ему доверяю. Доверяю, почему? Потому что я его тестировал, проверял, подгонял ему людей, которых я, ну, знаю как облупленных, и он смотрел на них и все про них рассказывал, как цыганка, вот всю правду истинную рассказывал. И я убеждал, что он, ну, не, как это, ну, не обманщик вообще он. То есть, насколько ты отречен? То есть отрекаться нам особенно там не от чего, не от чего. И вот я хочу зачитать, есть такой уровень любви. Я рассказал, что мы все в любовью, в любви прямо аж из ушей любовь у нас, да? Все-таки мы человеки. И вот пастор Андрей Шаповало, бывший запорожец, его лекция и его конспект. Он стал свои конспектики выкладывать. И я смотрю, иногда там пользуюсь. И вот как сегодня. Вот он пишет. Какой любовью ты обладаешь? На каждом уровне духовного роста мы обладаем любовью, которая совпадает с уровнем зрелости. Я бы сказал, с уровнем доверия Богу. Это почему? Потому что, ну, к месту вот это. Какой уровень? Насколько ты с Богом? Бог есть любовь. Вот насколько ты с Ним? Насколько ты с Ним? Или ты к нему там совсем уже с ним вот так в обнимку? Или ты как шабашник, которому деньги кончились, раз к Богу подшабашил и опять пошел там, пока ничего не пропил, да? Вот как ты? Какого уровень? Какой у тебя? Мы обладаем любовью, которая совпадает с этим уровнем зрелости. Так, потерялся. А, давайте снова. Какой любовью ты обладаешь? На каждом уровне духовного роста мы обладаем любовью, которая совпадает с этим уровнем зрелости. И сейчас вопрос не в том, обладаешь ли ты любовью, а именно какой любовью ты обладаешь. Понял ли ты, что ты имеешь? Уровней много, но по большому счету они разделяются всего на три категории. Первое. Всегда ищет что-то от Бога, то есть Бог мне должен, позиция младенца. Ну и это не только младенцы, младенец это понятно, да, это понятно, а вот он что он может дать, вот, и Бог так делает, что его этого, извините, засранца, да, приходится любить, она его любит, и не потому что она святая, Бог так включил в ней опцию, иначе он помрет, она, ой, и зацеловала его там, вот он любит, и это не потому что она такая мать, просто это ради ребенка сделано, то есть скажи спасибо ребенку, что ты, у тебя хоть испытала какую-то любовь вообще. Вот. Вот. Но потом это вырастает и начинает уметь что-то делать. И по-прежнему разевает рот и орет дай, дай, дай. И это уже криминал. Вот. То есть уровень младенца до какого-то уровня нормально. Нормально. Но смотря до какого. Так, первое, всегда ищет что-то от Бога. Бог мне там должен. Вторая ищет сделки с Богом. То есть ты мне, я тебе. Контракт или сделка. Позиция наемника. Я тебе свечечку, я тебе ритуальчик. Работает, работает. Бог рад и этому. Бог рад, а как же он может, как же он может? Развращает нас? Нет. Он, знаете, чему рад? Что ты к нему обратился. Что ты понял, что он есть. Есть, потому что есть категория, которая говорит, нет никакого Бога. Вот в фильме «Чапаев» там есть интересный момент. Вышла жена Фурманова и стала рассказывать, что Бога нету. Что пришла советская власть. А это опиум для народа. Для чего? Для того, чтобы Бога придумали, чтобы легче вас обштопать. Чтобы вы там смиренные такие были. И рассказывает, так Бога нет. Они все сидят, они вообще первый раз услышали, что Бога нет, красноармейцы. Они же вот крестьяне, только там от Сахи всегда Бог был, всегда Чапаев личный церковь строил даже. Крест туда затаскивал. Ну, врут, не врут, неизвестно. Ну, по фильму так. И вот они сидят, вопросы есть, и поднимает руку мужик с бородой и говорит, я вот давно живу и не пойму, почему коза вот такими какашками какает, корова лепешками, а кони наоборот вот такими клубьями. Вот скажите мне, вы же образованные, она говорит, женщина, я не по этому профилю, я не знаю, не по физиологии. А мужик говорит, как же ты в дерьме не разбираешься, а про Бога тут рассказываешь. Понимаете? Вот так и это. Или, например, вот эти кришнаистские, они там, они насиловали маленьких детей и выставили счет по суду 400 миллионов долларов за материальный ущерб. То есть вот эти вот основатели Ачари, вот в этом оранжевом, который вот сейчас вот я там представляю, но я не их представляю, они не знают, для чего нужна прямая кишка. И они мне будут рассказывать про Бога. Понимаете? Вот. Сначала надо посмотреть, ты вообще нормально живешь, чтобы что-то рассказывать. И поэтому, некоторые, говорят, что вообще нету Бога. И поэтому Бог рад, что ты у него что-то просишь. Вот дай, ты мне должен. И он дает. Здесь почему? Ты обратился. И потом, когда ты подрастешь, ты вспомнишь, что я попросил, и он дал, что, наверное, все-таки есть. Может, как-то развить отношения дальше. И как они развиваются? Ты мне, я тебе. Вот. Это второй уровень, да? Вторая, ищет сделки с Богом. Третья, ищет только Бога. Это зрелая позиция. А как понять, как ты с Богом, какая у тебя позиция с Богом? А вот как ты с людьми, так ты и с Богом. У тебя с людьми или брать, или брать-давать, или просто отдавать. И кто самый богатый? Кто все время отдает, потому что с Богом у него безлимитный ресурс. Безлимитный. У него изобилие. Изобилие тогда, когда ты начинаешь отдавать. А когда ты не собирался отдавать, у тебя будет тютелька в тютельку. И всегда не хватит. Первая категория. Сюда входит потребительский образ жизни. Взять от Бога, от церкви, от ближнего. То есть взять от жизни. Первая категория строит себя и берет исключительно только себе и для себя. То есть весь мир вращается вокруг них и их проблем. Это отношение ребенка к родителям и абсолютно нормально в определенном возрасте. Но становится проблемой, если личность созрела, чтобы отдавать, но делать этого не собирается. Вторая категория – это те, кто заключает контракты с Богом. К примеру, если Бог исцелит моего ребенка, я буду ему служить. Второй уровень. Кто-то смотрел «Форрест Гамп» фильм? Нет? Смотрели, да? И там было это, там такой безногий военный, помните, да? И там был шторм, он сказал, да, я тебе даю вызов, вот такой. Он искренне это кричал, и там за кадром, как ни странно, Бог услышал. Он первый раз нормально обратился, потому что в гневе мы стопроцентный такой посыл. Вот гневаться нас не надо учить особенно. Вот любить, пожалеть, это у нас там с примесью всегда что-то думаю. Так, жалею, так утюг выключил, да. А уж в гневе там и все. И вот это вот сработало. Потому что Богу вообще любое отношение к Нему, ну чтобы мы приняли его, что да ты все-таки живой, ты все-таки ко мне серьезно обращаешься. Он говорит, ну на, и я, у. Это что, есть что ли? Оказывается, есть. Вот. И это вот такой вот прорыв. Второй уровень любви всегда основывается на якобы выгоде для обоих сторон. Ну, Богу одна выгода. Ему ничего не надо, ему, чтобы ты понял о нем. Третья категория это те, что вошли в взаимоотношения с Небесным Отцом. И теперь им, по большому счету, им не нужно что-то от отца, а они ищут самого отца. Взрослые в духе, даже при наличии нужд, ищут только Бога. То есть им когда это, вот это самая такая сладкая наркомания. Когда тебе все равно, что плохо или хорошо ли, ты ищешь только его. И твое хорошо или плохо зависит от того, это похоже на вот влюбленность, да, вот когда влюблены и рай в шалаше, да, а когда не влюблены, смотрят, а удобно ли они там сидят, а хватает ли там чего-то, а когда влюблены, ему все равно что делать, во что одеться, все равно что, вот это третья категория, и как раз третья категория, у них там такая экипировка, что они даже мешает, отношениям, потому что все это требует амортизационных усилий, расходов каких-то, вот одни мы были и все хорошо. Он говорит, не-не-не, вот еще тут надо кое-что сделать, да. Это в вайшнавской традиции есть такой святой, официальный такой святой, Друва Махарадж, и считается, что он живет на полярной звезде. Вот так вот. Ну, согласно вот Шримад Бхагаватам. Это он стал святым где-то в 6 лет. На самом деле тогда люди были более высокого роста, и он там был не то 8, не то 6 метров. Ну, как вот мальчик такой обрисовывается. Ну, вот в Индии говорят, что он был, этот мальчик был вот такой вот. Люди были немножечко повыше, да. И вот он был незаконно рожденный, а отец его был царь. Ну, а он от служан. Вот. И вот там был законный сынок и незаконный сынок. Они примерно одного возраста. Вот. Этому можно было на коленках сидеть у папы, а этому нельзя. И это так его раздраконило, что нельзя у папы на коленках посидеть, что он так разозлился на все. И ему там один подсказал, мама подсказала, надо вот верховному помолиться. Он вообще все, что хочешь, любой бзик исполнит. Вот любой бзик. И он тогда... А маленькие дети, они максималисты. Он говорит, я хочу такое царство, чтобы ни у кого такого не было. Больше, чем у моего деда. А его дед был Брама. Дед, то есть хозяин вселенной. Вот хочу больше, чем вселенную. Вот такое вот незначительное желание. И он начал такую делать аскезу, что Бог пришел и говорит, ну что тебе надо? Он говорит, ну Бог-то уже знал, что ему надо. Ему коснулся. То есть он добился, что Бог к нему лично пришел, и он когда его увидел, он сразу все перехотел. Он говорит, все, хочу с тобой. Он говорит, нет, вот твое хозяйство. Он, боже мой, я самый несчастный человек на земле. Вот. А там жизнь еще, а что такое быть хозяином вселенной? Надо жить, сколько живет вселенная на этом хозяйстве. То есть вот это вот такая служба у него. Вот когда он оттрубит от звонка до звонка, тогда к Богу. Придет. Он говорит, боже, вот это я влип. Понимаете? Вот такая наркомания. Самый несчастный. Когда все есть, а вот что же хочу. Третья категория, те, что вошли в взаимоотношения с Небесным Отцом. Им теперь, по большому счету, не нужно от Отца, они ищут только самого Отца. Как понять? Кто влюблялся, тот поймет. Все влюблялись здесь. Что, нет таких? Все влюбляются. Кто влюблялся, тот понимает. Когда один монах пришел там, к своему гуру, там, про Бога, он говорит, а ты влюблялся хоть раз? Он говорит, нет, ну вот иди, испытай любовь земную, тогда ты поймешь что. Так я тебе не могу объяснить. Нет таких слов. Потому что, ну, невыгодны эти слова. Как это? Ничего не надо, только хочу на нее смотреть вот так вот и все. Как это? Что за... И которые не влюбляются, вот так они могут понять по аналогии. А так, да, ну сумасшедшие, да, сумасшедшие. Сумасшедшие. Но нам что-то нравится это сумасшествие. Потому что там мистика, это настоящая жизнь. Настоящее творчество. Все настоящее. До этого так. Никак не дочитаю. Третья категория. Это те, кто вошли в взаимоотношения с Небесным Отцом. Им теперь, по большому счету, им не нужно от Отца, они ищут самого Отца. Взрослые в духе, даже при наличии нужд, ищут только Бога. Сейчас искренне ответьте себе на вопрос. Кто и что для тебя Небесный Отец? Большинство ищет Бога, потому что хотят жениться, стать богаче, заиметь популярность или просто получить платформу для своего дара и так далее. Вот основные. Но Бог говорит, ладно, нормально. Итак, насколько ты отречен от своих желаний, настолько ты заполнен любовью. Как происходит отречение от желаний? Надо, берешь свое желание и делаешь его по совести. Так, чтобы не наступать на любимые мозоли окружающих. Не любой ценой, а по совести. Это ты делаешь, это не Божье дело, это твое дело. Но ты его делаешь, ну потому что тебе прижало. И ты Богу молишься искренне. Ты не искренне не молишься. Боже, там войну прекрати и все. У тебя на самом деле какие-то свои шкурные желания. А его интересует искренность. Молись то, что ты реально хочешь. И потом иди делай. И это дольше, чем на пролом переть. Но тогда это действие будет совершенным. И оно будет совершено. И награды за это действие ты получишь то, что хотел, и сразу в нем разочаруешься. И одного желания минус. Потом подумаешь, где у меня еще какие бзики. И таким образом ты очищаешься. И Бог тогда на эту платформу ложит мистическое предназначение. И у тебя будет смелость, то есть не будешь отвлекаться на вот эти вот. Вот. Совершенство и совершено, совершено может быть только совершенство. Если ты это сделаешь несовершенным образом, то есть без руководства Бога, а взятку дал, уже несовершенно, да? Какой-то компромисс, уже несовершенно. Опять пляска на граблях, опять тебя разрушат, опять то же самое. То есть только так можно исчерпать желание. У желания есть очень интересная вещь, если оно прилипло, его надо сделать. Но бывает, что желания просто исчезают. Когда, допустим, ну, много-много ты уже делал, и немножко ты делаешь другим. И когда это делание другим тебя захватывает, свои как-то просто некогда.
А как вот говорят, отказ от желаний, путь к нирване?
Ну, я не знаю, нирвана, не нирвана. Ко мне пришла одна. Один человек пришел и говорит, ну так живешь, вот тут это все, это, дети, все, вот этот вот Армагеддон такой. Я говорю, ну так жизнь кипит. Вот я пришел, да, там свечки, там все. Почему? Я говорю, твое писание похоже вообще на кладбище. Там все хорошо, я говорю, так, наверное, скукотища. Они там были рады, что вы пришли, там оживили их немножко. И все равно там такая вот тихая музыка. Какая-то жизнь. Да, какая-то жизнь.
Если это жизнь, то какая-то до смерти.
Ну да, 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 да. Так, еще раз. Пользуясь своей независимостью. Надлежащим образом, помним, да, своей независимостью, не просите, можно мне или нет, своей независимостью, надлежащим образом, смело, живое существо попадает в непосредственное подчинение Богу. То есть это означает, что над тобой начальники куда-то испарились или не ходят уважительно на цыпочках около тебя. Около тебя. Может, это нереально? Это реально. Это реально было со мной, когда я работал на втором Запорожье. Начальники ходили около меня на цыпочках. Потому что моя мотивация была, я пришел и сказал, это мое путевое хозяйство. Не их, не это, это вот мне Бог дал. И туда приходил и в выходные, и в перерыв, в обеденный работал, и все это делал, и началась мистика. И когда я на них поднимал глаза, когда они приходили, чтобы я в них начальник, я пошли вон со своими советами, там, глупыми, я говорю, ни после меня, ни до меня здесь лучше не будет, как сейчас. Вот. И у меня работали уголовники, что само по себе мистика, которые работали как стахановцы. Им это нравилось. Вот. То есть это, смотрите, это реально. В армии то же самое было. В армии ко мне пришли командиры и выполняли мои приказы. Солдата. Он мне сказали то, я говорю, этого не будет. А мне там дали одну коптерку, и они... В общем, офицер уходил, хотел забрать плакаты, я говорю, не дам. Как ты? Ты что, погон не видишь? Я говорю, не вижу. Вот это вот мое, мне в подчинении, а тебя я не знаю. Как ты меня не знаешь? Я знаю, но ты не имеешь. И все, ничего не могли сделать. В армии не могли сделать. Нигде, понимаете? Нигде. Потому что здесь написано. Вот здесь написано. Что написано? А что написано? Попадает в непосредственное подчинение Бога. Это власть на земле. Это власть на земле. И ты решаешь это. Понимаете? А то как изменить эту власть? Стань этой властью на земле. Попади в непосредственное подчинение Бога. Сделай выбор. Таким образом, живое существо достигает своего естественного состояния в дарующем радость могуществе. Да? В дарующем радость могуществе. Все. Вся остальная радость – это злорадство. То есть, совершенно отречение – это глава об искусстве хождения с Богом. Вот это последняя глава, 18 глава. Вот. Ходить с Богом не получится автоматически. Это не такой врожденный рефлекс. Да? Вот человек, вот даже вот он родился, начинает ходить, вот просто ходить по земле. Да? Сколько ссадин, ушибок, да, ушибов. Некоторые косолапят по жизни, всю жизнь. Некоторые красиво ходят. Да? Вот. Кто-то увидел, заметил, начал. Или помните, как там. То есть ходить надо учиться. Никто ж не спорит, да? Вот. И с Богом ходить надо тоже учиться. Помните? В любом возрасте, вот такой же фильм. Вот с легким паром видели, да? Там была мымра, начальница и секретарша. И секретарша эту мымру учила ходить. Походка от бедра, помните? Ты ходишь как там, грузчик какой. Да, помните, да? Учиться, и она понимает, что с этой походкой... И знаете, когда это она... А раньше ходила, как ходила. Когда она влюбилась, когда ей стало интересно, мужчина вот тот вот, да? То есть, когда ты с Богом познакомишься, тогда ты начинаешь... Ой, а красиво ли я хожу, да? Красиво ли... То есть, от некоторых вещей ты будешь избавляться, потому что тебе просто будет, они просто будут тебе мешать. И причем этот, вот этот Мягков, который играет этого там, жениха, он же не сказал, что ты неправильно ходишь. Она сама захотела лучше ходить. Сама захотела. Ты сам, ты сразу понимаешь, хочешь быть, ну, на...
Он не сказал мымра.
Да, чтобы не... Да, и так надо учиться. Если живешь по инстинкту, по настроению, то значит ты давно живешь по заблуждениям. И использовать... Свобода выбора – это значит принимать решение. Принимать решение. Но я опять, сейчас вы все расслабились, о, мы теперь что хотим, то и делаем. Сейчас немножко ушат холодной воды. Вот в Бхагавад-гите Кришна Арджуне говорит, каждый во всем следует моим путем. Это Бхагавад-гита, 4 глава, 11 текст. Три важных момента. Каждый. То есть означает без исключения. Второе. Во всем. То есть это любые действия без исключения. Следует моим путем. Опа! Значит, наших путей-то нету. Есть только его путь, который он дал индивидуально. Вот. И он тебе его говорит. И вот там... Над тобой нет начальства, походка от бедра, все дела. изобилие, смелость. Во всех остальных ничего этого нету. Жизнь положишь, ничего не добьешься. Не положено. То есть это должно что нам, вот этот текст, подтолкнуть? Это должно нас подтолкнуть действовать решительно. И тогда могущество и слава Божья будет на человеке. Или позор и потеря себя. Позор и потеря себя. А многие не в славе ходят и говорят, да и нормально так. Они просто овцы сбились в кучу. И на фоне остальных, ну все ж такие. Да? И приняли это за норму. А это не норма. И хором там скулят, вот мы, вот тут, вот, а вот они, смотрите, что там делают. Мы превратились в овец, потому что тут нет среднего. Тут или сила и победа, или слабость и поражение. Если слабость и поражение, ты не противостоишь. Вот сюда очень много людей ходят, которые вообще, вот, например, хороший человек, которые не согласились с чем-то, и что-то им было, ну да, подержали в милиции немножко, ну все. Вот Костика недавно освободили, да, который расширял там этих всех в полицию, такой богатырь тоже. Вот, ему там инкриминировали что-то, и что с ним сделать, ничего не сделали. Никто здесь ни маски никогда не одевал, кто приходит. Суды выигрывали, с тем же СБУ даже выигрывали. То есть жили. Как при Советском Союзе, как до Советского, как вот жили, как просто как жили. А почему? Почему так они жили? Потому что они не боялись так жить. И все. Потому что они не испугались. Вот. А в середине... А вот и есть еще вот такой. Я специально вот эти все огорчительные моменты, чтобы, потому что организованная религия, она говорит, о, видишь, ты вообще ничего не решаешь. Вся власть от Бога, значит, от кого от Бога? От начальника. От священника или от начальника по работе. Или в армии там, командир. Нет этого. А вот в середине диалога, в середине просто вот книжки, вот этой вот, в середине, там написано... Гришна заявляет вдруг, как верховная личность Бога, я знаю все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Это 7.26, адрес я называю. И это очень интересный момент, такой, ну, невзрачный момент. Я знаю. Ну, он на то, что и Бог что знает. Ну, ладно, он знает, что было в прошлом, да? У него с памятью в порядке. Ладно, он контролирует, что сейчас. А будущее... Я еще ничего не сделал, а он знает, как будет. А где мой выбор? Где мой выбор? А в Библии там вообще написано, ты еще был в утробе, твои косточки не сложились, а я узнал, что ты, когда вырастешь, что ты сделаешь. У меня на тебя твой план есть. О, как интересно. Как здесь быть? Вот такой коварный текст, а вот если поразмыслить, а что он означает? Он означает, что а где вообще выбор-то? Вот. А, ну вообще надо разобраться, а почему это так? Ну, потому что в духовном, Боже духовен, в духовном плане настоящее прошлое и будущее, оно одним куском лежит, и он просто вот видит его. Вот. А, вот. Поэтому Бог знает, и будущее тоже, оно уже есть. И тогда вообще концепция свободы выбора выглядит как вот, как, ну, выдумка ребенка. Вот захотел, вот он такой. Но это не так. Это не так. Потому что когда есть абсолютное, и вот то, что я говорю, это все-таки бла-бла-бла, бла-бла-бла. Это вот с этой стороны так, а с этой стороны так. Есть абсолютные вещи и относительные вещи. Мы абсолютные вещи чувствуем. Как ускорение мы чувствуем. Например, в трамвай заносит на повороте и нас прижимает к стенке. Мы же это чувствуем, да? А когда он ровно едет с одной скоростью, мы не понимаем, что трамвай стоит или едет. Не понимаем. Когда мы выбираем, мы чувствуем это, что мы выбираем. Что-то происходит. У нас что-то происходит. Ну не зря же женщины лазят по магазинам. Они же этот драйв хотят получить. Это настоящий драйв такой. Мы чувствуем. А раз он есть, какая-то энергия есть, и это заряд на дальнейшую жизнь. А если этого заряда не получаешь, ну ты мертвец получается. Переживание яркое. Ну и получается, что если Бог принимал все решения за нас принимал, то у нас бы никакой свободы выбора не было. И поэтому в Бхагавад-гите сказано, все-таки толика свободы есть, маленькая толика. Я напомню, что это толика для всех. И это толика, если я ее только не распакую, не скажу, вот тут можешь и вот можешь туда нырнуть. Это как вот толика, это мне напоминает у Буратино, там, у папы Карла была там тряпка, и там очаг, а за очагом там какие-то несметные сокровища, там театр был, помните, да? И вот это толика, тут все такое кармический мусор, который меня завалил, я давлюсь с него, и тут какая-то толика, что на мне? Но когда ты войдешь туда, этот кармический мусор от тебя отойдет. Он заполнит всю свою жизнь без остатка. Без остатка. Это не толика. Толика до тех пор, пока ты туда нос свой не сунул, как Буратино. Вот сунешь свой нос, решишься. Тогда будет хорошо. Свобода и прочее. И, в принципе, свобода только там. Вся прочая свобода и иллюзорная. Итак, Бог говорит, что Бога надо слушаться. Который Бог в сердце. Это совесть. Надо ей предаться. И ничего не бояться. Это 18.66. И за это у тебя не будет никаких последствий. Это, я все-таки зачитаю, как это в самом деле, то есть своими словами. Оставься религии, просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Вот он не зря написал, не бойся ничего, да? В принципе, брать эти слова, и вроде бы нормально. Нет, написал, не бойся ничего. Потому что если ты будешь бояться, вот это все, ты просто не сможешь взять. Побоишься. Это называется выбрать высшую власть. И все бы хорошо. В семье мы так разберемся, среди товарищей, на пикничке где-то. И тут выходит какой-нибудь указ кабинета министров. И ты смотришь так, не бойся ничего. А там срок тебе пишут и все такое, как не бойся ничего. И давайте разберемся, потому что Божьей власти больше всего противостоит не власть тещи какой-нибудь, или друга, или начальника, а власть властей, государственных властей, которые в последнее время, ну последние там лет, ну 30 во всяком случае на Украине, совершенно не заботятся о людях. А более того, они только ищут, как их сократить, ущемить и всего лишить. И у них власть. Как с ней быть? Обращаемся к Священному Писанию. Я хотел с вайшнавской этой литературе, но чтобы быть покороче, я обращусь к Библии. Потому что там, ну, короче. Римлянам глава 13. Это ж понятно, что этот Павел, да? Все в курсе. Всякая душа, смотрите, он, и сразу, чтобы не пугались, он начинает, обычно начинает за здравие, заканчивает за упокой, а он начинает за упокой, а потом раз и за здравие. Как вот здесь мы смотрели вот эту литературу, все нельзя, но я посмотрел, что надо глубже, оказывается, вообще все твое, и ты никому не должен, и никого бояться не надо. Тебя будут бояться и уважать, наоборот. Ты будешь счастлив. В Библии то же самое. Я сейчас сделаю это, как с Библией, только быстрее. Всякая власть. Но потому что там, что с конкретными властями, что с полицейскими надо делать, написано. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божьему установлению. А противящиеся сами наведут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Ну, про преступников пишут. Типа полиция только для преступников. А нормальных она не хватает. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо не напрасно носит меч. Это же было написано в те времена, да, апостольские, где полиция носила мечи. Он Божий слуга, а мститель. В наказание, делающие злое. И поэтому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Тут вообще беспредел. Кому подать? Подать. Кому оброк? Оброк. Кому страх? Страх. Кому честь? Честь. И честен. И что от тебя остается? Так, это была первая часть марлезонского балета. А дальше, это не все. А дальше он пишет. Но оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви. Павел переходит в наступление. Ибо любящий другого уже исполнен весь закон. Исполнил весь закон. А как же кабинеты министров? Я начал с человека, который хотел прийти, до сих пор что-то не пришел, потому что он очень хотел сюда попасть, но там начальник его припарковал. Я говорю, исполни весь закон. Я говорю, я все сделал, не пускает. Я говорю, возлюби начальника своего. Вот этого! Да он же вообще только себе, он обо мне, мне сейчас важно идти. Я говорю, а тебе наплевать на его дела, ты свои только дела. И вот когда ты сделаешь его дела своими делами, он вспомнит о тебе, что у тебя есть дела, и сразу тебя возлюбит и отпустит. Понимаете? Напоминаю, что вот эта кружка с любовью, и только чуть-чуть там, понимаете, чуть-чуть, это каждый человек. И твой начальник такой же, нет, он весь состоит из этого, из садюга такой. Вот. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. А сложно. Он говорит, как я могу после этого, особенно после сегодняшнего, его возлюбить? Вот раньше еще был шанс, а сейчас нет уже, все. Вот. Ибо любящий другого исполнил закон. Исполнил закон. Все заповеди в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная. А дальше наступление развивается. Наступление любви и свободы выбора развивается. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, вообще как про сегодняшний день. День приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. То есть начиналось все от Бога, а в конце он говорит, так... А теперь облечемся в оружие света и разберемся, что здесь творится, понимаете? Но без любви не сделаешь. Вот. И это про начальников. Это когда Павел. А есть там еще, когда вот эти апостолы ходили, а Иисуса уже распяли. И он уже там вознесся, и не начали про него говорить. Вот, я про них зачитаю. Их преследовали, помните? Этих преследователей преследовали, и многие просто убежали, а многих там казнили. Там один живых остался, этот, как его, Иоанн один остался живой. Все, все. Потому что он по-настоящему любил. А у тех что-то было, значит, их было за счет зацепить. Приведя их, поставили... в Синедрионе, и спросил их первосвященник, а не запретили ли вы, мы вам накрепко учить о имени сём, ну, про Иисуса. И вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим. Апостолы сказали, а вот должно повиноваться Богу, нежели человеком. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Не понравилось, только нам надо повиноваться, да? Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамаил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал: подумайте о людях сих, что вам с ними делать? Отстаньте от людей сих. Если это дело от человека, то оно разрушится. Если от Бога, вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не казаться богопротивниками. Вот сейчас вот то же самое. Они просто давят, и люди отпадают. А кто не отпал, он останется, если ничего не будет. И никому ничего сделать не смогут, потому что они про закон кармы все не знают. Про свободу воли они все знают. Ситуация вообще один в один. И они послушались его. И сейчас, вот как они пугали, там уколами пугали, и чё? Потом чем надо еще напугать? Там намордниками пугали, сейчас все нормально опять. Сейчас войной пугают, и чё? Но каждый раз целый пласт людей утилизацию ушел, потому что вот, когда вот это была холера мировой, объявили, повышенная смертность считается 3,5%. То есть вот кто-то умирает, машина задавила, там бандита убили, просто от старости помер человек. Это вот какая-то масса людей постоянно отходит. А если больше на 3,5%, это значит мировая война. Вот в Первую и Вторую мировую войну смертность была на 3,5 больше. Во время холеры смертность была на 3,5 больше. Только умирали они все в поликлиниках. Очень удобно. Понимаете? Не на полях сражений. И сейчас оно же продолжается. И все идут вот с фронта и говорят, что нет никакого смысла. Смысл их пригоняет, чтобы убить. И с той, и с другой стороны. Никакого смысла нету. Ни захват территории, просто убивают. И люди, есть такие люди, что это даже не понимают. Знаете, почему эти люди не понимают? Бога в них в голове-то нету. Их можно заморочить, если они под действием невежества, под действием вот этого князя тьмы, под действием, что они выбрали не то. Им можно вешать все, что угодно на уши теперь. И они воспринимают это. И не могут понять. Называется синдром Даннинга-Крюгера. Чем тупее человек, тем он упрямее становится. То есть более зомби. Потом этих зомби используют. А наша задача вытащить их. Да, иначе они погибнут, иначе их утилизируют. Наша задача их вот вытащить. Ага. Вот они, живые люди пришли. Так. Вот, и кто-то скажет, а вот что это за Иисуса тут взялись? Разве вообще-то можно сравнивать Иисуса, например, с этим, с нашим Константином, который там отсидел положенное время, да. А вы знаете, Иисуса не за религиозное учение посадили, его посадили за политику.
Государственный преступник.
Да, он государственный преступник, он говорил, вся власть от Бога, нет вот этих вот. Его посадили за политику. И вообще апостол Павел, и смотрите, то есть его приговорили к смерти не за духовные вещи, он был признан политическим преступником, Иисус. Как и все, вот, которые тут на алтаре, они официальной властью тоже, ну, или там церковью, которая была продолжением официальной власти, потому что они к бунту, например, вот есть такой Шри Чайтанья Махапрабху, он вообще организовал такой шикарный бунт, было факельное шествие, и там царь забился там. И он к нему пришел, и он его даже не убил, ничего. Он сказал, ну что, понял ты, кто тут хозяин? Он говорит, да, это все от Бога. Это все от Бога, ничего с этим нельзя сделать. И смотрите, а если покопаться с переводом, где там написано, что вся власть от Бога, Вы знаете, это только вот в русском переводе такое. Если покопаться в других переводах, там написано, что нет власти, если она не от Бога. Так это совсем другой смысл. Это означает, что у нашей сатанинской власти нет власти. Их власть существует исключительно вкупе с пассивным поведением людей. Если пассивного поведения людей не будет, их власть не существует, потому что она вообще ее и нету. И Писание говорит, все. И этот Павел учит не о том, что власть от Бога, а о том, что не всякая власть от Бога. Вот. Ну, за это эта власть атрибуила ему голову. Даже картина такая есть. Вот. И, кстати, это доказательство, что власть была-то не от Бога, потому что, святой человек. Вот если есть власть народная, а есть власть, исходя из этих священных писаний, государственная, то есть с паразитической настройкой. Вот за порядком, в случае народной власти, следит милиция. Ну, так было. Что делает милиция? Она следит за порядком, чтобы закон соблюдался. Что делает полиция? Она охраняет власть имущих. Как сказал в свое время режиссер Меньшов, вот, смотрели, «Любовь и голуби», вот он поставил вот этот вот фильм. Вот он сказал, что было время, когда были мы. Он говорил про Советский Союз. А потом как-то незаметно наступило, что стали мы и они. Как-то незаметно поступило. Пошли такие перестройки стали мы и они. Но было время, когда были мы. И когда не было различия, когда власти не было, когда была народная власть, при Советском Союзе была народная власть, была. Вот. Но потом со смертью Сталина. И вот справка с Википедии, хочу вам зачитать. Когда это случилось? Днем рождения штатной полиции в России принято считать 27 мая 1718 года. Не 1900, а 1718 года. А что было в 1718 году? Петр I, какой замечательный, он и привел полицию в государство российское. Петр. И Петр I утвердил пункты, цитирую, данные генерал-полицмейстеру, и был назначен первый генерал-полицмейстер северной столицы. Им стал генерал-адъютант императора Антон Мануйлович Девер. Очень славянская фамилия. Вот. А в советское время на работу по охране общественного порядка выполняла милиция. Милые лица, да, как наш этот говорит. А в 2011-м, после реформы МВД, милиция была почему-то перевернована в полицию. В чем разница между милицией и полицией? Читаю, Википедию читаю, независимую. Милиция создается институтами общества и защищает интересы общества. Полиция создается государством и защищает интересы государства и власть имущих. Она не порядок защищает, а интересы.
Аппарат насилия.
Интересы, да. Для полиции выполнение приказа важнее выполнения закона. Это тоже Википедия. Для полиции выполнение, а для милиции нет. Закон. И поэтому само существование полиции противоречит нашей конституции в наше время. Там говорится, что если закон неправильный, то ты не можешь его выполнять. А у полиции вот так. Термин милиция использовался для обозначения обывательских дружин, формируемых для охранения порядка в тех случаях, когда правительственная власть силой обстоятельств лишается возможности правильно отправлять свои функции. Итак, как пользуются властью? Власть есть? Да, есть. Иерархия есть? Ну, есть. Иерархия есть везде, она даже в семье есть. Какие бы не были равные, но иерархия. Ну, смотря в чем. Например, по иерархии на кухне жена старшее меня. Вот так вот. Что хотите сделать. А в других вопросах она. Вот. И так далее. Вот. Просто есть разные обязанности, разные функции. И вот употребление власти сегодня, употребляют ли, вот есть такое слово, злоупотребление, употребляет ли власть свою власть во зло? Ну, повсеместно. Чем выше чин, чем больше зла. Низшие чины, они как-то не всегда даже догадываются, кому служат. Им надо объяснять за это. И когда им объясняешь, и кто они на самом деле, кем являются, и откуда их ими управляют, они приходят в такой, в ступор такой приходят. И принимать зло вот от этой власти, которая ущемляет, ну, творит зло и ущемляет, кто-то творит добро, нет, конечно, мы не должны. Мы не просто мы не должны, мы обязаны ей не подчиниться. Если мы посмотрим Священное Писание, то оказывается, наша обязанность сходит не подчиниться им. Почему? Потому что прежде всего эти власти, поскольку они сатанинские, в первую очередь уничтожают институт семьи, институт... Вот когда я рассказывал, что сложно человеку с человеком ходить, а человеку с Богом еще сложнее ходить, да? Сложнее ходить. И есть даже у йогов есть 7 самых таких крутых упражнений, много упражнений. И самое круче крученого это дыхание сердца. Честно говоря, не знаю, что это означает, дыхание сердца. Вот. И там есть такая приписка, что если муж и жена вместе живут и не ругаются, то это выше, чем дыхание сердца. Потому что они, муж и жена, правильно свои эмоции используют. Потому что они смотрят на бзики своего супруга, как просто на бзики. Кто живет один, кто неправильно использует свои эмоции? Почему есть Божьи люди или не Божьи? По-другому скажу, есть смелые, а есть трусы. Потому что ты неправильно используешь свои эмоции. И надо понять, какие эмоции Бога. Они вообще не похожи на эмоции человека. Эмоции человека он может скорбеть об одном. О тысячах он скорбеть не может. Не глобально мыслит, а Бог глобально. У него сострадание не похоже на человеческое. У него милость не похожа на человеческое. Как его понять? Мы тут близкого человека понять не можем, а как Бога понять? И поэтому отношения с Богом в Гите, не в Гите, а в это, в Шри Чайтанья Чаритамрите написано, и в Бхактивинода Тхакура об этом пишет, отношения с Богом, они, какие, они бывают разные, они бывают дружеские. Есть у тебя отношения с Богом дружеские, у тебя есть 100 друзей, нету, значит у тебя Бог тебе не друг. У тебя есть такие друзья, которые по первому звонку все бросили, семью, потому что друг. Видели фильмы такие там еще советские, что ну это же друг, и жена понимает, значит настоящая жена. Вот. Есть у тебя такие друзья? Нету. Значит, дружеских, извини, нету отношений. Есть у тебя родительские отношения? С Богом. Оказывается, есть родительские отношения. Это круче, чем дружеские, родительские. Как у тебя дети тебя слушаются, любят вот так вот, а ты как своих родителей любишь? Нет этого. У тебя нет этих отношений. И самое крутое, оказывается, супружеские отношения называются матхурья раса. В супружеские отношения входит вообще все. И дружеские, и родительские. Все входит. Если у тебя есть супружеские отношения, вот значит у тебя есть отношения с Богом. А не то, что ты у алтаря там попрыгал. Это не отношения с Богом. И он тебе дает этот комплект. И ты не можешь его поменять. Это называется личностные отношения. Где карма не работает. Где считать запрещено. Где бизнес запрещен. Ты помогаешь ему, потому что надо помочь, а не потому что ты мне вот ведро мусорное, а я тебе там причешу там что-нибудь. Или накормлю, пироженку дам. Нет. Там делают, потому что надо. Вот на этом мы учимся. И сатанисты в первую очередь уничтожают институт брака. Брака. Вот и все. И вот если у тебя есть эти отношения, вот. И проблема в том, что власти, они декларируют, что вроде хорошо, что они для того, чтобы разврат не распространялся, для того, чтобы преступление не распространялось, чтобы воровство не распространялось, чтобы слабых защищать. Вот помощь там дают, как собаки. Ну, за это вас сфотографируют. Номер телефона возьмут, конечно, да. Ну, это так, издержки. В общем, чтобы было здоровое. А проблема в том, что вот это декларируется так, а делается все наоборот. Зло называют добром, добро злом. И продвижение садомии на государственном уровне, это же явное безбожие. И долг Божьего человека, то есть смелого человека, честного человека, нормального человека, этому противится. И это написано, что лучшие мои слуги, вот здесь написано, те, кто карают безбожников. Не тот, кто молится, не тот, кто грехов не делает, а которые карают безбожников. Лучшие. Не те, которые распространяют Писание, а те, которые карают безбожников. Лучше нету. Для этого надо быть очень смелым человеком. А чтобы быть смелым человеком, надо быть честным человеком. Лжец не сможет стать честным человеком. Лжец это к дьяволу, он отец лжи. И там страх. А это от лица Бога страх бежит. Ты должен врать перестать. Ты должен работать, пока работается. Тогда мир будет тебе должен. Тогда страх исчезнет автоматически. Потому что мы как печенью чувствуем, нам мир должен или мы ему должен. Ты боишься, значит ты задолжал мир. Где-то ты пропетлял, где-то ты просочковал. Где-то ты там какие-то схемы, пассивный доходик там, понимаете? Если ты живешь на вот это, а не так, что выполняешь функции, там будь как будет. Вот эти тоже только божьи люди, они настолько смелые, настолько и мир задолжал, они могут карать безбожников. А я такой просто почитал закон, почитал вот это там писание, о, я божий человек, пошел, тебе раз под белые ручки заперли, а то еще и убили. Потому что не можешь, ты категории не добрал. Категории не добрал. Да, ты можешь трепыхаться на другом уровне, служи Богу там. Не надо лезть в героя, если ты не герой. Кто герой? Тот, кто не хочет быть героем. Тот, кто подсчитывает свои медальки, он не герой. Герой это общий образ жизни. А если у тебя есть полочка, вот это жизнь, а вот это героизм. Тогда. Вы знаете, ко мне приходят люди больные. Раки там, шмаки всякие. Я им сначала говорю, так, вас обманули, рака никакого нет. Мне в лоб полегчало. Это надо же убедить, что нет. Есть Симончини, есть там доктор Хаммер. Вот почитайте, они записывают. Потом я их внимательно долго слушаю. В течение 40-45 минут. Где они рассказывают о своих подвигах. И вот этот больной насквозь человек, который пришел потому, что ему сказали, ну, месяц-два тебе и все. И медицина не помогает. Он пришел, и он мне рассказывает, какой он герой. Я его слушаю внимательно. Я говорю, вообще герой болеть не должен. А что ты делал между подвигами? А между подвигами занимался злоупотреблениями какими-то. Я говорю, давай, потому что вот эти подвиги твои, вот я такой герой, а вокруг такие развращенные, материализованные люди, эгоисты, они довели меня до ручки, что у меня вот это вот все болит тут. Я говорю, ну, во-первых, говорю, герои по вызову, которые периодически герои, а не постоянно, Понимаете, воин это тот, у которого война идет круглосуточно, и независимо от того, есть в стране война или нет. Ты воин всегда и в мирное время. Ты борешься со временем, ты каждую секунду выигрываешь. Например, я счастлив, когда не потому, что много сделал сегодня, а что сегодня я не потратил ни одной секунды лишней. Не результат, а что я время правильно использовал. Вот это мне прям удовлетворение такое. Результат будет в долговременной перспективе когда-то. А эгоист, ему прямо сейчас надо, он голодный вечно. А я вечно святый. И поэтому мне когда будет. Вот главное. И поэтому героизм, он тоже должен быть круглосуточный, вот такой. Ты должен, и когда наступает война, вот тогда смелого пули и боится. Потому что он все делает, она бьет только труса. А трус тот, кто профилонил. Боится только вор. Ты украл у общества, у семьи, у жены, у детей какое-то время. И теперь ты должен. Ты теперь боишься тени из-за каждого угла. И поэтому пуля тебе догонит. На тебя будет гавкать каждая собака, останавливает каждый полицейский. И бомба будет лететь именно в тебя. И бомба от собаки гавкающей ничем не отличается. Они подчиняются закону кармы. А если ты не боишься не просто так. Тебе не положено этих вещей. Над тобой нет начальства, и тебя не надо вязать. Потому что ты правильно выбрал. Сегодня для восставших называется искусство выбирать. Ты правильно выбрал. Ты выбрал смелость поступить по-божески. а не так вот, Бог не дает никаких этих гарантий, а не так, как вот надежно. Надежно. Ты выбрал это и... Итак, сатанисты боятся потерять свое положение и народу рассказывают, что вот такое положение было всегда. Всегда. Для этого они берут историю, растягивают это как гармошку. Вот. И говорят, вот так вот всегда было подчинение, всегда были, вот, всегда было так, и Богом установлено. И что это не дети дьявола вовсе там вот наверху, а Божий народ управляет, избранный вернее. Вот слово паразит, вы знаете, вот я недавно задался целью, что такое паразит, да, мы вот эти паразиты. Оказывается, это древнегреческий парасит. Есть такие параситы. Знаете, чем они занимались? Они не занимались вообще ничем. Они развлекали этих древних греков какими-то историями и пытались их, им понравиться. И особенно не развлекали власть. И тем делать нечего. Народ там или бузит, или хмуро на них смотрит. А параситы, они их прославляют и все такое. Потом их стали использовать как параситов. Параситов, ну, чтобы они и народу рассказали, что мы хорошие. Какую-то базу подвели, так появились религии, вот эти вот организованные религии. И в первую очередь паразиты, это паразит, это организованные религии, потому что они тем и занимаются, что они говорят, нет никакой свободы воли, есть только власть от Бога. Я зачитал сегодня там 1000 цитат, где ни в одной религии не написано, что свободная воля реально существует. Более того, написано во всех изданиях, что ее вообще нету. И то, как в комментариях ачарьи пишут, они не могут туда влезть. Потому что ровно 200 лет назад переписали все писания. Ровно 200 лет назад. И ачарьи пишут, вот она есть, вот где ее искать, вот где ее искать, вот где искать. Я вот рассказываю. И государство, оно может быть как в Божьем управлении, так и орудием дьявола. В общем, если им управляют, конечно, дети Божьи, а не дети дьявола, тогда будет все в порядке. Само государство не виновато. Просто какая-то иерархия. Ну, кем им укомплектовать? Как говорил товарищ Сталин, кадры решают все. Вот какие там кадры застряли? Свободные или которые бездумные, лишь бы угодить верхнему. Верхнему. И сейчас вот что происходит? Сейчас дети дьявола, они сняли маски и уже совершенно не скрывают своих там целей, планов, что хотят. Это не потому, что они вдруг бесстрашными стали так вот внезапно, а потому что хотят, чтобы мы сами приняли их проекты и таким образом не нарушить наш выбор. Потому что если нарушить наш выбор, то видите, они как потихонечку все делают. И часть людей раз согласились, а часть осталась. Так, что же против них-то предпринять? Опять что-то придумают, опять часть людей раз выбирает. Но эти люди сами выбрали. То есть мы ничего не имеем, мы не имеем ничего, даже собственное тело не наше, но свободная воля наша, и отдать мы ее можем только сами. Вот если ты это отдашь, все остальное ты уже отдал. Ты уже отдал. И там даже и написано, что вот и сейчас вот это раньше было, вот такая холера такая по всему миру ходит, надо всем уколоть, и тогда наступит фэншуй. А и там кусочек РНК был, помните, да? РНК. Так вот сейчас это РНК есть абсолютно во всех уколах. И от кори, и от всего. Вот любой укол там содержится, что ты генетически изменишься. А когда ты генетически изменишься, там написано, вот кто произвел эти укольчики, тот является твой хозяин. Ты перестаешь, ты лишаешься всех человеческих прав. По закону. По Верховному суду Соединенных Штатов Америки. Ну, где Америка, а где мы? Например, если взять кабинет министров, он зарегистрирован в Америке. Он к Украине в юридическом поле не существует. Кабинета министров, да? Его тарификационный этот номер, это 771, это Нью-Йорк, а Украина это сколько, должны знать, 408. Где 408, где 771? Вот. Именно Верховный суд США сказал, всякий уколотый становится, как говорит наш это любимый величко, собственностью корпорации Майном. И даже есть такая статья. Вот. Итак, и что они делают? И кто-то противится, кто-то нет. Моя жена очень противится. Она очень много спасла детей. Прямо из рук СБУ, прямо, которых хотели вести. И вести их на сокращение населения. Вот я сейчас зачитаю, ну, сводки, так сказать. В посольствах всех стран на последней неделе каждое утро собирается толпа родителей, у которых забрали детей. Вот они пошли туда спасаться, да, с детьми. А родил это сразу. Забрали. Все, это не твой ребенок. Это Украина и Российская Федерация. Все. У них уже нет детей. Ну, выкашивают, это мы видим, репродуктивное мужское население. Это, ну, геноцид славян. И вот статистика. Кто-то может скажет это голословно. Например, Россия тратит на войну примерно 15 миллиардов долларов в месяц. Ну, так, не слабо, да? Украина тратит на войну 6 миллиардов в месяц. 4 своих и 2 добавляют. На начало активной фазы соотношение в технике Украины и России было примерно 1 к 10. У России больше. А по отдельным видам 1 к 15. Ну и можно догадаться, что перевес у Украины просто невозможно. Ну в 15 раз куда, да, да. Не будет. Даже при сохранении поставок. Причем существует 7 программ поставки оружия в Украину. 5 безоплатных и 2 платных. Причем Украина платит в 2,5 раза дороже, когда покупает технику. По безоплатным поставляется, потому что мало. И Украина вынуждена покупать оружие по завышенным ценам. Суммарно Запад передал Украине до 4% по видам имеющихся в наличии вооружения. Все, что в Западе есть вооружение, 4% здесь уже. Это много. Это много. Сейчас НАТО въезжает сюда уже. Свои уже не хотят никого стрелять. И сейчас солдаты говорят, что, ну, враг не впереди, он всегда сзади почему-то. Вот если бы США хотели, если бы Россия хотела победы, 100 раз бы победила. Но не победила. Значит, Россия не хочет победы. Значит, это не Россия вообще. Там тоже управляют НАТО, потому что натовские войска в России. И НАТО въезжает в Украину и въезжает там, кто с кем. Непонятно. А если бы США хотели победы, они бы завалили технику еще в июне 2022 года. Не завалили техникой. США не хотят победы. Что они хотят? Они хотят стабильной мясорубки. Вот что они хотят. Они не хотят никто, чтобы не побеждал, чтобы это было как можно дольше длилось истребление. Я хочу зачитать Евангелие от Дионисия. «Не отделяй небо от земли, ибо небо не является продолжением земли. Не отделяй себя от земли, ибо ты ее продолжение, она от тебя. Горе тому, кто границы на земле создает и людей разделяет. Ибо нет на небе границ, и на земле не должно. Истинно говорю вам, такое разделение – причина вражды и раздоров. Будь то разделение по языку, границам или вере, все едино». Евангелие от Дионисия. Власти занимаются Дионисием. Ну, это апокрифы. Апокрифы – это не значит запрещенные. Апокрифы – это значит, ну, лишние. Вот 4 хватит, их там было сколько, их Евангелие было очень много. Апокалипсис одних 15 было. Но оставили один, сказали, ну, это самый подходящий. Людям некогда изучать всех там. И вот 4 оставили Евангелие. Документ о сотрудничестве НАТО и России. Нам же Запад поможет, да? НАТО. А Россия, как она должна наоборот... Это косо смотреть на НАТО. Однако нет. Вот смотрите. 1995 год. Начало сотрудничества. Первый договор приглашения НАТО подписан. Порядок допуска войск НАТО на территорию России. Подписали еще когда? 2002. Второй договор. Уточнение. Разрешение войскам НАТО применять вооружение на территории России. Оружие применять НАТО имеет право на территории России. С какого года? С 2002. 2012. Первая база НАТО в России. А сейчас их немного, уже много. Это первая была в Ульяновске. 2020. По май 2022. Россия финансирует комитет по взаимодействию с НАТО с 1 марта 2023 года по 2029 год. Смотрите, какая перспектива. И вступает в действие закон России об эвакуации населения с ее территории. Так что эвакуируют не только с Украины и делают с ними непонятно что. Типа, Кагана здесь будет организовать. С Россией делают то же самое. Так кто с кем воюет? Алло. Вот Кравчука помнят, наверное, да? Это с Кравчука началось официально, когда Верховная Рада... То есть ты не можешь быть Верховной Радой, если ты не являешься членом сатанинской организации польской, которая называется Орден Святого Станислава. Вот. Жена Кравчука тоже. Вот. Они уже фотографии есть какие-то. И все остальные уже одинаковые. И они там борются на выборах, а они в одной организации были. Потом они отжали храм какой-то очень древний на территории Украины, там Иисус Христос был нарисован на полу, от него ноги вытирали, и они там все наша вот эта знать уже была. То есть сатанинский орден, вот кто нами управляет. Кстати, это вторая страна в мире, всего две страны в мире, где сатанизм официально государственная религия. Это США и Украина, все, больше нету. Пуговица на пиджачке Штатов получается. Так вот, ну на самом деле рулит-то не отсюда. И вот Кравчук тогда и в Россию отправлял вагонами деньги, советские деньги, и это были реальные деньги, настоящие, а Украине дали бумажки. Вот. И сейчас у нас бумажки, у нас они это сейчас не настоящие деньги. Последние деньги это были советские деньги. Их отправили туда, и кто уж их там, их можно было обменять на золото, они были. Вот сейчас, в настоящее время, бюджет России идет в США 60%. Что такое бюджет вообще? Бюджет. Бюджет это значит, вот у нас тут есть свет, вода и что-то еще, и бюджет должен это оплачивать. Он должен оплачивать работники, которые вот этим занимаются, там, да? Вот этими устройствами бюджета. А нам говорят, нет, вы должны платить. Вот эти бюджетные деньги, откуда они появляются? Ну, там вот эти подоходные налоги все. А у Украины 50% бюджетных денег идет вообще. Просто рубит пополам и отправляет в Европу. Кормит Европу. А все, что останется здесь? Вот. Ну, это такой вот геноцид. И для чего это? Для чего это? И вот, например, Днепропетровская, это не последние сведения, не вчерашние. И Харьковская область объявлены Великой Хазарией. Официально на государственном уровне. Губернатор Днепра отчитывается президенту Израиля о проделанной работе. В том числе о работе по сокращению нежелательного населения. Украина рассматривается как новый Израиль. Об этом заявил Зеленский и Арестович по телевизору. И это уже продвигается на официальном уровне. Это похоже, знаете, на ситуацию, когда хозяев дома еще не выселили, а новый уже с чемоданами. Вот у нас такая ситуация. А война это всего лишь ширма, которая прикрывает вот те действия. Вот те действия. В том числе действия по правовому убийству граждан, что их права их убиваются, ну, всякими способами. Вот, там Дия, вот это вот известный вам. Историческая подоплека. Надо сказать, почему это так, почему это мы им всем должны. Историческая. Здесь был хазарский каганат. Существовал недолго. Кстати, государство Израиль существовало, еврейское государство, которое вот исторически, библейское, оно существовало, только пока Соломон направил и все. А потом, там лет 60 где-то было. А до и после оно не существовало. А говорят, ой, мы такие древние. Они не существовали. И вот этот Каганат то же самое. Существовал недолго, ну как нам рассказывают. Испанские раввины стали внедрять иудаизм, народ не принял, но вся верхушка была заражена. В общем, ничего особенного, исключительно у нас сегодня та же самая ситуация. Верхушка заражена иудаизмом, а народ, ну, что-то другое там исповедует. Вот. Там в начале, там, это вот здесь в начале, вот Украина, да, был культ рогатого Ваала. Ваал изображается как бык или воин с рогами. А потом появился, развился культ Люцифера. И вот они на этом основании говорят, теперь мы сюда въезжаем, а лишних надо освобождать территорию. Вот. Дьявол вообще, он большое внимание уделяет пропаганде разврата и праздности. Потому что только так он может получить свой ресурс. Никто не избирает мир кармы. Вот есть мир мистики и есть мир кармы. Есть потому что мир кармы, причина следственной связи. А есть вопреки, мистика. Ну, чудо в просторечии. Вот. Это Бог, это чудо. А безбожие, это вот эта карма. Предварительно не престившись и не развратившись. Если ты не развратившись и тебя какое-то чем-то не поманили, вот так вот, не обманули, ну, нет других вариантов. Даже тебя нельзя даже надавить на тебя, угрожать тебе нельзя. Надо предварительно развратить, а потом можно уже и угрожать. Но предварительно тебе надо... Вот я еще раз напомню, что когда ко мне приходят люди больные, они мне рассказывают о своих подвигах. И нам рассказывают, что мы тоже подвиг... Ну, и вот вспоминается... Это в фильмах также вот Петька спрашивает Василия Ивановича, так как анекдоты. Василий Иванович, а литру выпьешь самогона? Он говорит, да выпью. А это в фильме говорится, что вот такой алкоголик был Василий Иванович, хотя он не любил алкашей. А вот этот там, ведро выпьешь. Не, ведро нет, вот пол ведра, да, под хорошую закуску. А ведро только товарищ Ленин может выпить. У них такое вот... То считается за доблесть, понимаете, за доблесть. И народ гордится, что много... Я помню, когда мы... Это ж по всем фильмам, что в каждом кино патриотическом пили, да? Когда мы на Кубу приехали, кубинцы смотрели нас, кубинцы пили вот такими наперточками, такими. И это считалось у них за глаза. И они специально брали кружку обычную, наливали туда спирту и смотрели, как русские солдаты пьют. Ну, не русские, советские. Спавили это весь Союз. Они смотрели и говорят, о, чудо какое. Для них было невдомёк, как это можно себя травить такими дозами. Вот. А у нас это была уже норма. И это при том, что именно северным народам это вообще нельзя. Это французам можно пить, с ними особо ничего не случится. А северным народам это нельзя. То есть мир учит, что злоупотреблять это нормально. Вот человек, например, и вот эти злоупотребления, они настолько, мы их выучили, принимаем их за доблесть, что думаем, что ну, нормально. Вот человек... Ну, заболел. Потом бах, его увольняют с работы. Бах, жена у него ушла. И это что, Бог решил его так наказать, что ли? Что все по воле Бога, что ли? Нет. Нет. Ну, не пей. Ну, есть вещи, есть Бог. Он говорит, туда иди, сюда не иди. Здесь надо подвиг совершать, а туда не лезь. Вот он говорит такие вещи. Ну, чтобы умываться по утрам, вовремя спать. Тебе что, тоже это надо говорить? Это есть традиция. Если ты злоупотребляешь своим здоровьем, оно скоро кончится. И Бог тут совершенно ни при чем. Ну, куришь ты, кто тебе доктор? Куришь, же не понимаешь, что нельзя курить. Нельзя курить. Если ты куришь, у тебя аскетизма нету врожденного. Любая интоксикация и все. Нету аскетизма. Ты уже на подвиг не готовый. Или пойдешь на подвиг, но не свой. Не свой. По пьянке какой-то, да. Покурил, успокойся. Ты должен сам был успокоиться. Пониманием, что произошло. А не потому, что что-то там выкурил. Вот эти злоупотребления. И это говорится как вот нормально. То есть, не надо все приписывать Богу, что с нами случается. Просто есть наш статус и есть наша ответственность. И чем больше статус, тем больше ответственности, которые Бог дал. И больше по этому поводу не разговаривает. Вернее, предложил. Ведь ответственность, предназначение и доля твоя – это одно и то же. Чистить зубы – это входит в твое предназначение, призвание. И ты это знаешь. Вот пока не знал, все было нормально, зубы узнал, теперь чисти. Ну должен, да, должен саблю держать в порядке, ружье чистить, воин. Нормально же это, да, этот инструмент он должен держать в порядке. Ну знаете, вы когда будете держать в порядке, как это ни странно, когда вы думаете, что это мое, вы угробите это сразу. Но когда вы понимаете, что это тело не мое, а Богу принадлежит, это просто инструмент, вам придется держать это в порядке. Кто-то скажет, да вот еще, чужой, да, буду. А вот смотрите, вы вот пока находитесь в бардаке дома, и тут звонят, говорят, гости идут. Вы как-то марафет наводите, да? Да? И вы знаете, энтузиазма больше. Самому-то неохота, и так сойдет. А вот когда Бог какое-то дело дает, ты прикидываешь и понимаешь, что это дело идет, и тебя радует это дело, и ты готовишься к нему максимально. То есть все в порядке тут должно быть. Но если было не так, мир бы рухнул уже. Вот. Ну, если ты не прочь развратиться и переложить свою ответственность на кого-то, на другого, вот начинаются проблемы. И все, вообще все религии, организованные паразитами, они нам радостно рассказывают, что это Бог наказывает, что Он стоит за теми ужасными вот этими последствиями, событиями. Если ты в это веришь, то это означает, что твоя система убеждений неправильная. А если твоя система убеждений неправильная, то твоя жизнь будет тоже неправильно. Это уже то, что останется в твоей жизни, уже это будет не Бог, а следствие ну, взглядов на мир. А можно мне вот эти две подушечки дать? Даже три. Даже три. Мне надо это. Ага, да, спасибо. Спасибо. Вот. Вот. Сейчас по-другому. Немножко сяду. А то вам-то хорошо, вы там сидите, пошли, а мне тут уже неудобно сидеть. Итак, известная история «Все к лучшему». Мы же говорим «Все к лучшему», да? Почему «Все к лучшему»? Ну, Бог над всем стоит, поэтому «Все к лучшему». Вот одна такая ведическая история «Все к лучшему». Обычно у царя есть какой-то мудрец, который ему подсказывает, что он немножко отстранен от этих всех дел, и он такой мудрый, и вот такой мудрец был у одного царя, и говорит, все к лучшему, все к лучшему, все к лучшему. И однажды все так достало этого царя, он сказал, ситуация была, он говорит, что вот это к лучшему? Он говорит, да, к лучшему. Он говорит, так, в тюрьму его. И в тюрьму его заточили. Это древняя история, она такая ведическая. И потом этот царь поскакал на охоту, тогда еще было в моде охоты. Вот, и куда-то в лес углубился, один оторвался, он же самый мощный из всех, там раньше был царь. И попал в племя людоедов, они его, а у них там жертвоприношение, они же цивилизованные людоеды, они сначала сделают жертвоприношение, а потом съедят. Не просто раз, пища пришла, нет, у них это культура целая. И они его там привязали к чему-то. Да, а почему распсиховался царь? Он что-то неосторожно обращался с холодным оружием, и он лишился большого пальца правой руки. Представляете? А если стрелять из лука, вы представляете, это же когда. И он говорит, да и что вот это? Вот он говорит, да. И когда они этого царя там распяли, посмотрят и обнаруживают, что жертва не кошерная. А Богу надо же самое лучшее. И сказали, иди отсюда. И тот идет, уже пешком, коня забрали, конечно, да, идет пешком и думает, Мудрец-то был прав. К лучшему. Если палец был на месте, сожрали бы меня здесь. И он бежит. И отмывают. Он говорит, давайте из темницы того мудреца. Мудреца тащит. Он говорит, молодец, дайте. А потом задумался, говорит, слушай, а что я тебя вот в тюрьму посадил? Это тоже к лучшему? Он говорит, конечно. Я бы тебя сопровождал на охоте. Тоже попал бы в плен. А у меня же все пальцы на месте. А тут я отсиделся. То есть все к лучшему. Все к лучшему. Нам, мы знаете, говорим, когда все к лучшему. Когда у нас все хорошо, идет как идет. И к этому что-то еще добавляется. Ну, в рост предприятия растет, доходы там. Какой-то кто-то там сын родился. Там, ну, подарок, ну, вот к лучшему. А если не так? А если палец отрубили, если что-то, мы не видим. Почему? К лучшему. И обычно, когда Бог хочет у нас перезагрузку какую-то сделать, как-то не очень к лучшему получается. То есть не в рост идет, наоборот, на уменьшение. А вот в Ведах говорится, что все материальные вещи, которые мы ценим, вот ценности, материальные ценности, они переживают четыре стадии. Это вожделение, то есть я увидел и очень этого хочу. Вожделение. Потом получение, я этому радуюсь. Потом насыщение, надоело, и отвращение. Вот любая материальная вещь, как бы мы ее там не вожделели, в конце отвращение. И потом идет по новой, по новой. Потом у нас, и тогда вот наступает перезагрузка. Обычно надо, когда ты насытился, надо ну, кому-то вот отдать, кому-то подарить. Всегда найдется кто-то слабее, кто-то более, ну, менее малоимущий. И мы видим, что это закон не только для людей, специально Бог придумал. Мы видим, что в природе так вот. Вот дерево растет, 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 дорастает до какого-то уровня и больше не растет. Вот какие-то плоды, и потом как-то его это... Ну, а трава так вообще зимой вымирает. Вот, зимой, там где зима. Ну и так и мы. Так и мы, и все новое. Весь вот такой материальный мир. Когда происходит насыщение, начинают происходить процессы, которые переводят нас во что-то следующее. И мы это, в это время думаем, а что это Бог нас наказывает, что ли? Как он вообще мог допустить? Потому что, ну, мы насытились этим, мы уже не знаем там, чем заняться. И всему виной это вот ложное эго. Кто знает, что такое ложное эго? У кого есть варианты? Такое модное словечко сейчас, ложное эго. Вообще оно взято из этого, из санскрита, из вот, ведической литературы. Например, все моряки говорят там на английском, там клотик, кубрик, да? А на самом деле это просто там английский язык, который обозначает обычные вещи. И это ложное эго. Что такое ложное эго? Ну, ладно, я зачитаю просто так. И вот оно всему виной. Какие у тебя взаимоотношения и насколько оно у тебя там развито или как ты его используешь. Короче говоря, ложное эго это то, что душу склеивает с физическим телом. Иначе вы, ну, поврось. Душа там, а тело здесь, как зомби ходит, там что-то такое. Надо склеить. Ложное эго. Но есть побочный эффект. И ложное эго у мужчин и женщин в разных местах. И бесы входят в человека, в женщину и мужчину. В разные места бесы входят. Например, у мужчины первое тело физическое тело. О, у мужчины там все хорошо. Он такой, он потому что аскетичный. Он это тело гоняет, как сидорову козу. А это просто надо. Партия сказала, надо, я буду делать, или я решил. А женщина нет, она за своим телом относится трепетно. Если там прыщик вскочил, у ней уже там трагедия какая-то, или там царапина, а мужик отцарапался, идет дальше. Ну, танк такой. Потому что ложное эго отвечает за боль. За боль и за сохранность. Вот это, боится. Это безбожие такое. Вот такое. И поэтому мужчина должен понимать, что женщина, если она трепетна к телу, к своей одежде, это нормально. Вот. А следующее тело у женщины сильнее, это такое тело праны. Она, то есть женщина может несколько раз за, ну, за 5 минут поменять свою траекторию, то этим заняться, то этим заняться, то этим заняться. У нее, ну, оно сильное, тело праны, а у мужчины нет. Он как взял, там как танк, и поехал такой вот такой. И женщине надо его лучше не отвлекать. Вот едет он в ту сторону, что-то накинуло сверху, пускай тянет туда. Вот туда. Не надо сказать, так, брось это, поверни сюда. Мужчине тяжело. Тяжело, тело правда. Потому что он начинает психовать. Ну, то есть бесы туда вот ходят. А женщина, ну, следующее тело, это, ну, тело вот эмоций. Эмоции. Тело ума, говорят. Ума. Это у женщины, оно, ну, то есть у женщины оно сильно развитое, у мужчины нет. Мужчина не умный, женщина умнее. А у нее такие эмоции сильные. Если женщина в трауре, весь дом в трауре, если мужчина в трауре, никто вообще не заметит. Потому что у нее она распространяет свои эмоции, а мужчина, тело ума, ум и чувство это вот вместе. Вот. И следующее тело разума. Мужчина будет биться до последней капли крови. Плоская земля или круглая. Женщина все равно. Плоская, ну, плоская. Круглая, круглая. В форме чемодана. Да пускай будет в форме чемодана. Ей все равно. Ей это не лимитирует. Это ложное эго заставляет. Понимаете? И вот, и когда вот они вместе, они добавляют друг друга, и они защищены. От кого? Ну, от бесов защищены. И я зачитаю, что такое ложное эго. Это отождествление души. И, кстати, мужчина должен женщины защищать, слабые места. Как защищать? Не эмоционировать по этому поводу, что они бзики на этой почве. Тогда это будет пара. А если он хочет из нее мужчину сделать, ну, не получится. Что такое? А и не эмоционировать насчет того, что Бог тебе такой, опа, и такую картину. Ты все равно не поймешь его. Женщина, мужчина не может понять, мужчина, женщина не может понять, мы должны это принимать. И от Бога также должны принимать, в силу того, что понять не можем. Одиночки, только тогда одиночки, я знаете, что хочу сказать? Человек, который живет на эмоциях, через него Бог никогда ничего толкового, хорошего не сделает. Никогда ты ничем не отличишься, ты сам с собой будешь недоволен. Потому что Бог не говорит на языке эмоций. Эмоции нужны? Да. Они нужны как вода, как воздух. Нужны, но не для решений. Искусство принимать решения, искусство выбирать, эмоции тут должны быть отодвинуты. Вот так. И человек, если он это не отодвигает вовремя, он становится быть одиночкой. Или холостой, или незамужняя. Не потому что венец безбрачий, потому что он эмоции начинает не туда тулить, туда, куда не надо. Вот. Знаете, а знаете, куда не надо? В свободную волю. Каждый имеет право быть тем, кто он есть. Хоть свиньей. Имеет право. И за этим, как ни странно, свободная воля стоит. Если ты это принимаешь, тогда все хорошо. Если ты это не принимаешь, говоришь ему об этом, он будет свинья в квадрате. И прав будет. Знаете почему? Потому что ему лучше быть свиньей, чем сдать свободную волю. Свободная воля дороже. Понимаете принцип? Итак, ложное эго. Что поэтому говорит Веды? Это отождествление души. Это отождествление души. А душа еще переводится как сознание. С материальным телом. Благодаря ложному эго душа связывается с телом и образуется узел между материей и духом. Нужная штука, оказывается. Но такое отождествление души. Но есть побочные эффекты. Такое отождествление души с материальным телом ложно, так как душа никогда не становится телом. При рождении тела душа не рождается. Во время болезни тела душа не болеет. А в момент смерти тела душа не умирает. Поэтому ложное. Именно ложное эго не дает душе осознать себя чистым сознанием, так как привязанность к материи затмевает истинное положение вещей. И какое же это истинное положение вещей? А истинное положение вещей, что люди, тут написано, ложное эго проявляется как «я», «мне» и «моё». Вот это то, что мешает нам принимать решения, которые будут иметь положительный эффект. Если у тебя есть «я», «мне» и «моё», это ложное положение, и поэтому неудача. Ложное эго проявляется через «я», «мне» и «моё», ну и так далее. производные из этих вот есть. Человек сосредотачивается на себе, хочет жить для себя, стремится к обладанию материальными вещами, что только способствует забыванию своей истинной природы. И от этого появляются ложные концепции из отождествленности с материальным телом. Я являюсь причиной, я действую, это мое, я владею, нужно жить для себя. Эта концепция является ложными, так как душа по определению является чистым воспринимающим сознанием. И вот веды, глупые веды объясняют, почему это неправильно. Сказывают, а что это не мое? Что это не мое? Может, это придумали эти власть имущие, чтобы мне от всего отказаться. Они, кстати, это сейчас продвигают. Откажитесь от вещей, у вас ничего нет. Нет, это не мое, но завхоз на сегодняшний момент я, а не вы. Не надо меня освобождать от собственности. Я просто это держу в порядке. И передам своим этим детям. Тело действует только под влиянием гун. Поэтому не является причиной своих действий. Концепция «жить для себя» создает человеку массу проблем, так как он притягивает в свою жизнь людей точно с таким же настроем. И тогда начинается война за обладание вещами, обстоятельствами, положением, удовольствием и так далее, что приносит массу неприятностей. То есть мы не можем избавиться от ложного эго, потому что это тот клей, который склеивает человечков. Как вот у моих детей есть, принесли такой конструктор, там человечков склеивает, там потом одежки всякие, да. Так вот ложное эго — это тот клей, и когда склеивается, получается в одном месте тело, душа и Бог. Склеены в три эти штуки, называется человек. И без клея не получится. Побочный эффект, душа все-таки должна понимать. Есть Бог, есть тело, это инструмент, и есть вот я. Есть это я. И поэтому возникает законный вопрос. А где, если есть ложное эго, да, значит должно быть истинное эго. То есть если есть какой-то там смартфон, а есть какие-то подделки. Не может быть одни подделки, значит где-то был оригинал. Вот, читаем про оригинал. Ну, во-первых, из названия явствует, что истинное или эго. Есть ложное, есть истинное. Что истинное эго — это то, что связано с истиной. Истина с большой буквы напишем. И вот что тут пишут в Гите. Ни ум, ни разум, ни ложное эго не является истинным я. Или истинным эго. Истинное эго – это сознание себя, вечной духовной частицы Всевышнего, неотъемлемой частью Бога, его духовной искрой. По природе своей качественно душа не отлична от Бога, но отлична количественно, так как является лишь крохотной частицей сознания Бога. Душа – это тоже сознание. Естественная природа души, как частицы единого сознания, служит целому. А дальше вот такая штука. Это ее единственная функция. Человек как составное существо, в любом случае, но я хочу сказать, знаете что? Он может стать целым существом. Вот пока мы составное, а вот целым, если я понимаю, что когда мне Бог дает какое-то распоряжение, я его выполняю, я становлюсь самим собой, которым я должен быть. То есть он знает мой проект. Я становлюсь самим собой, и тогда мое тело одухотворяется. И тогда железная рубашка, и тогда я в огне не горю, и тогда на мне все как на собаке, и тогда закон материального мира на меня не действует. И тогда вопросы о здоровье, о власти, об этом все отпадает. То есть эти вопросы есть только у безбожников. Как определить безбожника? Он трус. Как перестать быть трусом? Работать надо. Работать надо! Ты перестаешь быть должным, и тебе внутри говорит, потому что ты трус только потому, что задолжал этому миру. Тебя развратили. Трусами нас делают. Родители делают. Она: дай, мама, помогу, уйди, не мешайся. А оно найдет чем заняться, какой-то Шкодой. А за ним же потом оно сделает это вот маленькое, да? Вот. Человек в каждый момент своей жизни, будь то служение духовной энергии Бога или материальной энергии, что бы он ни выбрал, он служит Богу. Разница в том, какие результаты он получает, как складывать свое будущее. По слогам, по плодам узнаете, что он выбрал. И вы увидите, какая у человека жизнь. И он ее выбрал сам. Это не политическая ситуация в стране. Это не твоя там, я не знаю, там родословная какая-то не та. Ты это выбрал. Выбрал. Сегодняшняя лекция – искусство выбирать. Искусство выбирать. Евангелие от Дионисия я уже читал, да? Только одно нужно вашей душе, чтобы Слово Божие у вас укоренилось и плод свой принесло. Тебе сказал, ты имел смелость или наглость, ну, другие подумают, что это наглость, это сделать, и тогда вот так мы поливаем, и тогда, и давайте пересмотрим молитву «Отче наш». «Да придет царствие твое, как на небе, так и на земле, другого царствия не будет». Он тебе сказал проект, и ты его здесь сделал, вот здесь. Придет Царствие Небесное, как, то есть это материальный мир, твоя функция человеческая перевращает в духовный мир. В духовный мир. Если у тебя чудеса и знамения каждый день не совершаются, ты эту функцию что-то не дотягиваешь. Почему не дотягиваешь? Ты не выбираешь чудо. А надо выбирать чудо. Ты только ну, реальность видели, ты, он это опирается. Тебе не нравится она, а что ты продолжаешь на нее это? Как бы так извернуться, вписаться и как бы смягчить удары. Итак, только одно нужно вашей душе, чтобы Слово Божье вас укоренилось и плод свой принесло. Другой душе не надо. Вот все, все у меня есть, а на душе неудовлетворение. И зачем это все, да? Зачем это все? Бхагавад-гита 18.58. Если будешь действовать побуждаемый ложным эго, вот тем ложным эго материальным, то потеряешь себя. А вот думая обо мне, преодолеешь препятствия обусловленной жизни. Как преодолеешь? Мистически написано преодолеешь. Ты не будешь это, а вот эти горы, они просто ты раз и все. Мистически. Преодолеешь. Думая обо мне. Что значит думая обо мне? Что значит «думай обо мне»? Как парень думает о девушке, в которую влюбился, что бы он ни делал. Думай обо мне. И все автоматически, чем бы он ни занимался. Вот думай о Боге, у тебя будет все получаться. Думай о Боге, ты перестаешь бояться. Ты просто думаешь, вот это так, а надо сделать так, ты это так делаешь. И то, что ты делаешь это без страха, оно у тебя и поэтому получается. Ты преодолеешь все препятствия. Знаете, как картина «Витязь на распутье», помните, да? Такой «Витязь с копьем, и там направо пойдешь, налево пойдешь». И вот нам это каждый раз. Если один раз выбрал и думаю, все, потом на этом кончится. Нет, каждый день встаешь и выбираешь, встаешь и выбираешь. Встать и что-то делать, или может еще полежать. Ну, такой выбор, такой вроде ерунда, но весь день от этого потом зависит. И если ты не выполнишь моей воли и не вступишь в сражение, твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Истинное эго проявляется, когда человек избавляется от ложных концепций. Я есть тело, я хочу себе, это мое, я должен сделать для себя. Он видит, что все взаимосвязано, ничего не случайно, все подчиняется законам жизни. У него возникает желание делать что-то полезное, чтобы это приносило пользу всем. Это называется «жить для Бога». Принося пользу целому, человек получает все, что ему нужно. Поэтому желание жить для себя отпадает автоматически. И это проявление ложного, то есть истинного эго. Истинного эго. И кто-то помнит, с чего надо начать? С чего надо начать? Надо начать с того, как этот выбор сделать. Потому что есть возможность выбирать, процесс выбирания и сам выбор. Это три разные вещи. Возможность выбирать. Если у тебя есть бесы внутри, у тебя нет возможности выбирать. Кто-то появляется, и ты вместо того, чтобы что с этим надо делать, начинаешь психовать. Начинаешь выяснять, кто это тут, кто это сделал, почему и так далее, если у тебя известно. Поэтому помолился там как-то, или Бога вспомнил, я не знаю, как хочешь, хоть вверх ногами молись, хоть какими-то любыми словами, не обязательно какими-то каноническими. Или Боже, а что это такое? Что это ты мне? Я не понимаю, ну-ка объясни. Вот так, это тоже молитва. У меня это самая такая распространенная молитва, помогает. Потому что главное, чтобы было искренне. Бесы боятся, потому что когда ты с Богом разговариваешь, они сразу на почтительном расстоянии. Ты приходишь в сознание, понимаешь, что... Ты не понимаешь даже для чего это, но понимаешь хотя бы как это сделать. Начинаешь это делать, когда ты сделал, ты понимаешь, зачем это надо было. Зачем это надо было? Не раньше. А материалисты сначала объясните, зачем это надо делать, докажите, может, этого не надо делать. Вот. Вообще, если жизнь контролируется эмоциями, это ты как вот, мы же как-то вот живем, да, с Богом, через пень-колоду, без Бога, как-то контуемся вот так вот. И как-то тело работает, да. Это значит, все-таки с Богом как-то мы немножко живем, да? И как-то используем свое призвание по жизни. Это, знаете, как... Но... Ну, мы как, знаете, вот мне положено быть в Боинге, там, вот так вот, лететь над этой жизнью, там, вот так вот, такие большие грузы, там. А я на велосипеде. Ну, на больше не тяну. И вот когда велосипедист, у него нет квалификации летать, и он осуждает Боинг. Вот. Ты что там разлетался? Асфальт не видишь, да? Вот. Вот примерно так. Так вот, Боинг это Бог. Он говорит, пошли, полетаем. Да ты шо? Это не Бог. Это не Бог. И у них, у нас, у всех предназначение, как у Боинга. Мы должны на этих, на Боингах. А мы велосипедисты. Почему? Потому что надо учиться выбирать. Учиться выбирать. Вот этот вот журавль в небе. Реальность. Единственная реальность. Вот синица как раз нереальная. Но у нас все наоборот. Синица это реальная, а то так это, когда время будет. А он быстро улетает. Он один раз предложил и улетел. Да.
А как говорят, лукавый выбор. Лучше в знании находиться.
Знание... А в Гите написано, что знание это стремление иногда оставаться одному. Понимание, что старость, болезни и смерть есть зло. Если ты понимаешь, что старость, болезни и смерть это норма, ты находишься вне знания. Знание, за знание принимает какую-то информацию, что это и какую технологию применить, чтобы получилось вот так. Это не знание, это информация. Знание это то, что ты сделал, у тебя получилось, у тебя уже до автоматизма, ты уже это, ну, знание это когда Бог тебе дал что-то, и ты взял это верой, то есть бесстрашием, и когда ты это опробовал, оно превращается в знание. Это без собственного опыта никак. А вот это писание конспектов, это не знание. Вот. Она, а говорят о том знании, это знание, нет, они это наклейку от дешевого пива при коньяку прилепили, да, и говорят, это нет, это дешевка, это дешевка. Так. В общем, эмоции нужны, нужны, но они не должны быть главнокомандующими в моей жизни. Это просто совершенно другая функция. Вот. И лекция называется вот как ходить с Богом, как выбирать. И это ну, непросто, непросто. Вот человек родился, ходил себе, ходил, и вдруг решил ходить с Богом. Вот. Где-то это называется вторым рождением, где как. А вот в Библии, например, есть такой персонаж, он прожил, считается, там 365 лет, и написано, из них он 300 ходил с Богом. А в 65 лет он болтался сам по себе. Вот ему стукнуло 65 лет. Ему как раз родился у него первый там сыночек. И он вдруг решил ходить с Богом. То есть, смотрите, ходить с Богом — это решение. Это не эмоциональное совершенно ничего, это решение. Ты понимаешь, что так пробовал, так пробовал, так пробовал. А ну-ка попробуй так. И начинаешь ходить с ним, и тут оно получается. Получается так, как раньше не получалось. Ты понимаешь, что жизнь она только мистическая и обыкновенная. Она просто жить не может быть. И она должна быть прекрасная и удивительная. Она должна тебя удивлять, других удивлять. Если она не прекрасная и удивительная, она вообще, значит, жизнь права не имеет называться. Вот так. Оказывается, Бог уважает наше решение. И Он отзывается только на наше решение. И если это решение с психу, с пылу, с жару, все, это не решение. Это не решение, это бесы в тебе. Решение, оно вот такое, на холодную голову, после того, как ты там поработал. Вот, и Бог уважает наше решение. И вот написано, Шри Шопанишат, мантра 8. Человек должен постичь истинную природу величайшего из всех, верховного, бестелесного, всеведущего, безупречного, чистого, того, кто с незапамятных времен исполняет желание каждого. А желание каждого — это решение. Желание — это не желание, это не я голоден, где-то борщом запахло. Это не желание, это инстинкт. Это не желание. Желание — это не бытие определяет сознание. Желание, она источает душа, которая не нуждается в борще. Например, это тело нуждается в борще. Вот. То есть это решение и есть. Решение и есть. И он говорит, вот желание. Это тоже слова мы должны понимать. Что настоящее желание. А то, что мы назвали титулом желания, это рефлексы.
Хотелки.
Рефлексы, да. Рефлексы. Причем не наши даже. Даже не наши. Вот. А почему он с незапамятных времен исполняет желание каждого? Потому что умение исполнять, принимать решения дал нам сам Бог. Потому что мы не роботы. И я хочу сказать еще раз, что если бы Бог принимал за нас решения, и у нас бы тогда не было свободы. И в Бхагавад-гите сказано, что только маленькая толика свободы, но эта толика свободы, когда мы в нее ныряем, она огромная, она распирает, она заполняет всю нашу жизнь. И она засасывает как вакуум других людей. Они тоже хотят в этом побыть, понимаете? Вопрос с общением тоже решен. Решен. Вопрос с властями решает. Там решается все. Эта маленькая толика свободы заполняет весь твой мир, что в пределах прямой твоей видимости. Или там где-то по телефону достал. Это все начинает быть реально твоим. Бог тебе это дает. Так сказано, воля твоя, и наслаждайся твоей волей. Все остальное бьет тебе по рукам и по другим местам, больно. Больно. И там ложное эго. И вот это ложное эго уступает тогда. Знаете, для чего ложное эго-то нужно? Ложное эго нужно для того, чтобы склеить тело с душой. А если ты с Богом, тело одухотворяется, оно тоже духовно становится, и оно даже благоухать начинает, можешь не мыться. Так что по запаху можно определить, насколько ты свят. Вот. И тогда ложное эго не нужно. Но для этого нужно истинное эго. Истинное эго. И тогда ты становишься не таким трансформером из трех составляющих, а чем-то целым. И это называется аватара Бога. И ты делаешь тогда вот выбор. Искусство выбирать. И вот на этом можно было закончить. Ты становишься великим не только в глазах Бога, вот, но и в глазах окружающих. И в принципе только там есть свобода. А остальная свобода иллюзорна. И как сказал апостол Павел, для свободы вы созданы, братья, но чтобы ваша свобода была не для угождения плоти, но любовью служите друг другу. Вот какая свобода. Совсем другая свобода. И эта свобода есть. И надо выбирать свободу. И на этом я хочу закончить про искусство выбирать. Ну все.
спасибо.
Да.